Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, и все зависло. Среда, июнь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Света в чате пишет на Ютубе: «Доброе утро, Алексей, доброе утро, Москва». Леша: «Доброе утро», пишет Мэтт Инселенс. О, оказывается, еще месяц до стрима, мне говорят, что неправильно написали где-то. Ладно, бросьте, значит, это мы исправим, это не проблема. Всем доброе утро, хорошего дня. Ханым говорит: «Стрим не пашет». Да пашет, вот у меня. Заходите, ссылочку открывайте через мой телеграм или через телеграм «Говорит Москва», и все работает, дорогие друзья, нет никаких проблем. О чем вы говорите? Я вот сейчас даже и камеру поправлю специально, чтобы было удобнее там, туда-сюда. Значит, Маша Захарова в ТГ пишет: «Фрегл». Да, я видел, даже подписался. Мария Захарова зашла-таки в Телеграм. Будем наблюдать, будем смотреть, будем как-то просвещаться в этом смысле. Что по тому или иному поводу думают в Министерстве иностранных дел, это всегда интересно, конечно. Так переживаю за мотоциклистов. Ребятки, не машите благодарной рукой, когда мы вас пропускаем. Держите руль, ради бога, пишет Гагога. Наидобрейшее утро, пишет Сейгор. Доброе утро из Крыма, пишет Константин Кос. Скажите про Кадырова, что он стал самым богатым губернатором России, пишет Денис. Ну, не губернатором, единственное что, а главой республики, да. Губернатором, наверное, называть Рамзана Кадырова было бы не совсем верно. Но да, действительно, там 300 с чем-то миллионов. Я не запомнил. Ну, помню, что больше 300 миллионов, значит, и Кадыров номер один в этом смысле из всех глав наших субъектов Российской Федерации. Так они друг другу, эти мотоциклисты, постоянно руками машут. Ужас, пишет подлый примат. Всем хорошего дня, пишет Айсерк. Там стрим на 2 июля настроен, пишет Эндре. Ну ладно, не парьтесь, вы нажимаете на него и все. Они потом исправят. Потом исправят. Конечно же, 2 июня, не июля. Как стрим посмотреть, говорит Фома. Фома, все очень просто. Зайдите в мой телеграм. Он называется «Гудошников». Там есть ссылка. Вы эту ссылку ткнете и сразу же очутитесь в стриме. И более того, сможете писать комментарии. У нас там специальный чат. Вы можете писать комментарии. И даже друг другу. Можете друг с другом спорить. Только, пожалуйста, без мордобоя, чтобы никак вот там один обидел другого, и я тебя найду, я тебя потеряю, там невозможно забыть. Вот это все не надо. Спорьте, кайфуйте от споров, приводите аргументацию, удовольствие получайте от общения с другими людьми. Агрессия друг к другу не надо, не надо. Это вам не нужно вообще, это вам удовольствие точно доставит. «Салам пополам», пишет дистрибьютор. Очень интересную тему обсуждали 2 дня про уровень жизни и доходы. Смотрел записи, не было возможности включиться в дискуссию. Есть мысли по этому поводу, пишет Олег. Ну, в любом случае, Олег, мы будем возвращаться к этим темам. Не первый, не последний раз обсуждаем. «Они и без рук могут ездить, не волнуйтесь. Сами же в машине 2 руками не рулите», пишет Владислав Эдуардович. Ну, в общем-то, Владислав, в какой-то мере вы правы. И чем быстрее мотоцикл едет, тем он, в общем-то, устойчивее. Тем сложнее на нем, на самом деле, свалиться. Гироскопический эффект это называется. Похоже, это похоже на то, как щенков топит, но нашелся такой, который не тот. Нет, похоже на самом деле на Юлу. Например, вот если кто-то Юлу когда-нибудь использовал, там есть гироскопический эффект. Или на что еще? Ну, любой маховик. Колесо велосипеда. Вот если кто-то когда-то брал колесо велосипеда вот так 2 руками за ось, и друг ваш, потому что самому сложно, прокручивал это колесо, и вы пытались его положить на бок. Оно сопротивлялось, вы знаете. Никогда не пробовали? Обязательно попробуйте. Это очень интересно. Это занимательная физика называется. А если вы сядете на стул, который крутится, ну, хорошо крутится, да, он такой прямо будет удобный, и возьмете это колесо, вам раскрутят, и вы, значит, ну, ноги подожмете вот так вот, чтобы земли не касаться, чтобы ничего не мешало, и начнете поворачивать колесо, у вас стол будет крутиться сюда, если вы повернете его, если сюда, то он сюда будет крутиться. Это удивительное дело, занимательная физика. Обязательно, если будет возможность, попробуйте, если никогда не пробовали. Но я думаю, что советские дети все это, в общем, пробовали. Как сегодня обстоит дело, сказать не могу. Нам просто играть было нечем особенно, да, вот у нас автоматы, палки и все такое. Потом, конечно, в конце 90-х появились уже игрушки, но там же перешли на компьютеры, и, в общем, было не до палок и автоматов. Спасибо всем автомобилистам, которые пропускают или просто не мешают мотоциклистам. Хорошей дороги, пишет Сатана. Ну, почему Сатана подписались? Это нехорошо. Зачем колесо? Спиннер, пишет Николай. Да, спиннер тоже, но на нем сложнее, наверное, почувствовать вот этот эффект гироскопический. Хотя, наверное, если быстро раскрутить, то можно. Шалом, товарищи, не психуйте, пишет Твизи. Луна так, не держи, так же держится и не падает, пишет Андрей. Ну, Луна держится за счет гравитации, близлежащей или близлетящей Земли. Ну и плюс там есть, естественно, центробежная сила. Ну и за счет, так скажем, баланса центробежной силы и гравитации, оно вот как-то вот устаканилось на том расстоянии, на котором устаканилось. Сейчас, насколько я это понимаю, сейчас закрутится во всех офисах страны, пишет Панк 13-й. На самокате сложнее без рук, пишет Ренат. Самокат вообще гиблое дело, очень маленькие колеса. Соответственно, из-за этих маленьких колес у них гироскопический эффект мизерный, как говорится. И я, например, на самокате падал. А на велосипеде упасть шансов гораздо меньше, потому что колесо большое. И чем, в общем-то, оно больше, тем меньше шансов упасть. Тоже об этом подумайте. Даже на волнах МКАДа можно без рук ездить, пишет Гагога, и с двумя вопросительными знаками. Луна висит в точке Лагранжа, пишет Артем Сергеевич. Привет занимательной физике Перельмана, передает Эндрю Ай. На майке Йода, пишет Mercedes-Benz. Нет, но кто отгадает, кто на майке, вот смотрите. Показываю вам майку, вы отгадываете и пишете правильно, как называется этот персонаж. Кто первый написал, тот молодец. Все, тот победил. Ничего не получил за это, но победил. Удовлетворение от победы получил. Кто это такой? Это не Йода? Нет, ни разу. Только знатоки знают, что это такое. Привет, по доброй традиции, Диз, всем доброго, пишет Сельский. Великий город, привет, Леша, хорошего эфира, Вальдемар говорит. А опять всем доброе утро и продуктивного дня, пишет Чеч. Там фиксик на майке. Нет, и Шнифриман пишет, это Грогу. Красавчик Шнифриман, красавчик, так и есть. Это из «Мандалорца», сериал «Мандалорец», вот там был Грогу, он не Йода. Все его называют «Маленький Йода», на самом деле это не «Маленький Йода», это другой персонаж. И вот он здесь. Мне привезли в подарок, я, естественно, не покупал, как и ничего в этой жизни практически не покупал, мне просто подарили майку. Гремлин, не Гремлин, все, Грогу, это Грогу. Это из той же расы, что и Йода, но это не Йода. Это футболка, а не майка, пишет милитарист. Ой, милитарист, вот это вот я вообще не разбираюсь. Знаете как, для меня все, что макароны, то макароны, короче, макароны. Я там не разбираюсь, вот это пене, не пене, спагетти, не спагетти, макароны. Вот дайте мне макароны, пожалуйста, чтобы с помидорами и мясом было. А, хорошо, сейчас принесем. Да, для меня все, что не рубашка, то майка. Ну, такой примитивный у меня подход. Все, что не шляпа, то кепка, примерно. Ну вот, вот это кепка. Все. Вы мне скажете, это бейсболка? Я скажу, ну кепка, ну что, представьте. Имел в виду тему про уровень жизни и рождаемость, пишет Олег. Я понял, Олег, мы еще будем возвращаться. То кепку, то майку обсуждают, как бабки на скамейке, пишет и он. И он, ну, у нас же жизнь состоит не только из политики и новостей политики. Иногда можем и про майку поговорить, на самом деле. Сергей Чемизов сравнил жесткие санкции по отношению к России со стороны Европы и США с войной. Государство должно быть к ним готово, заявил чиновник в интервью журналистам. Глава госкорпорации Ростех также пояснил, что у России и Европы есть большой взаимный интерес, а санкции лишают страны выгодного экономического сотрудничества. Цитата. «Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации». А есть куда еще деградировать? Ну, ладно, посмотрим. Я-то думал, что уже все. Дальше интересно для оппозиционеров, я знаю. Суд может избрать меру пресечения Гудкову 2 июня. Ранее его задержали по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Это вот последние новости, я вам, так скажем, докладываю. Финансовые резервы России, если кто-то думает, что могут повториться 90-е, вот слушайте внимательно. Финансовые резервы России достаточно велики. Цитата прямая. «Достаточно велики и диверсифицированы, чтобы задержать развитие любых геополитических сценариев», заявила Эльвира Набиуллина в интервью американской телекомпании CNBC. Глава ЦБ отметила, что американские санкции представляют постоянный риск для России – Цитата. «Именно поэтому наша монетарная, а также налоговая и макроэкономическая политика достаточно консервативна», заключила она. То есть мы не рискуем, и у нас есть резервы, и они достаточно велики. Во всяком случае, так утверждает Набиуллина. Верить Набиуллиной или нет, выбор ваш. Александр Лукашенко ответил на запрос генпрокуратуры ЛНР и разрешил им посетить задержанного блогера Романа Протасевича, это того, которого на лету схватили. Генпрокуратура ЛНР ранее обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного для проведения следственного эксперимента. И вот Лукашенко здесь выступал и сказал, что «я не против». Вообще, немного поразительный момент. Почему? Потому что, насколько я понимаю, Белоруссия ДНР и ЛНР не признавала. Но при этом получается, что силовые структуры этих республик самопровозглашенных, они как будто бы признают. Потому что по логике, если бы ну, до конца так идти мысленно, то конечно же, генпрокуратуре ЛНР должен был Лукашенко дать поговорить с Протасевичем, а генпрокуратуре Украины. Значит, все-таки какие-то вот подвижки идут в сторону того, чтобы... Ну, так скажем, хотя бы частично, может быть, формально, может быть, реально признать независимость ЛНР и ДНР. Обратите на это свое пристальное внимание. Это, на самом деле, важный такой моментик. С одной стороны, Лукашенко сказал, что это юго-восток Украины, он одну фразу говорил, да? Значит, это юго-восток Украины, но при этом все-таки... Он сказал, что вот разрешит. И вот действительно разрешил. Ну, такое, интересно, интересно. А почему, собственно, допрашивать, как считает Лукашенко, могут его из генпрокуратуры ЛНР, Протасевича? Потому что Протасевич был в Азове, и вы знаете, что он участвовал в военных действиях на стороне, собственно, вот этого Азова. Это запрещенная организация, если я не ошибаюсь, в России. Это экстремизм, может быть, даже терроризм. Ну, это украинские вот эти националисты радикальные. Вооруженные причем. И, собственно говоря, претензия какого рода может быть? Надо выяснить, убивал ли людей Протасевич или не убивал, когда был в рядах Азова. Опять торгашество и туда, и сюда, пишет Андрей Володяев. За счет чего Кадыров стал самым богатым, не на зарплате же он поднялся, пишет Олег Сидоров. Только финансовые резервы России вывезены за бугор, пишет Владимир. Давайте обсудим, как нас попросили из Судана, пишет Игнат. Батька признал ЛНР, признал раньше, чем Крым, пишет Григорий. По Крыму странное высказывание было у Лукашенко, я проследил. Скажу так, я его не понял. Потому что он долго и муторно объяснял, почему теперь, значит, белорусы будут летать через Россию в Крым. И все это объясняется тем, что вот с Украиной не очень хорошие отношения и как бы, ну, вот такие дела. То есть, опять же, речь идет скорее о каких-то ситуативных вещах, но речь не идет о генеральном каком-то таком признании Белоруссии и Крыма. Меня это поражает, и я считаю, что это моя главная претензия к Александру Григорьевичу, если его вообще волнуют мои претензии, хотя, скорее всего, нет. Но, тем не менее, вот эта внутренняя претензия, которую я готов высказывать и всем остальным, я считаю, что Лукашенко, конечно, должен признать Крым. Причем очень давно он должен это сделать. Он этого не делает и сейчас дает какие-то странные объяснения по поводу Белавия. И больше это похоже на то, что он там, ну, торгуется, да? То есть что-то про деньги, что-то про то, что удобно или неудобно. А в смысле там поддержки братских народов, единого союзного государства, вот этого я у него не услышал. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, но, в общем, оно примерно так. Вчера, значит, на радио эксперт сказал, что не могут они признать Крым, там потери порядка 20 миллиардов долларов будут, торговый баланс, положительная сальдо для Белоруссии именно с Украиной. Мы, Россия, не компенсируем, думаю, АК. Ну, то есть вопрос денег, да? Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, пишет Кос Бонзай. Да, и об этом как бы и говорится. С каких пор долги по аренде становятся уголовными делами, пишет Георгий. Это, видимо, про Гудкова, задержанного. А зачем ему это делать, если дают и так полярда, пишет Нилс Майкл. Так Лукашенко это про власть и деньги, а не про братство, считает Николай. Беларусь и Украина это Россия, надо присоединить, пишет дистрибьютор. Дистрибьютор, когда люди говорят, что Беларусь и Украина это Россия и надо присоединить, я всегда исхожу из очень простой логики. Я считаю, что белорусы и украинцы куда более заинтересованы в присоединении к России, чем даже Россия заинтересована в присоединении Белоруссии и Украины. Я считаю, что белорусы и украинцы должны, ну, если хотят, если захотят, если у них есть такое желание, обратиться к нам с этой инициативой. Тогда это да. Если же мы пытаемся доказать всему миру и нашим братьям, что мы хорошие, и вот посмотрите, к нам присоединяйтесь, мне кажется, эта позиция не очень удобная, она в какой-то мере даже слабая. Я считаю, что именно народы тех стран, которые больше нуждаются в этом объединении, они должны к нам обращаться и говорить: братья, давайте объединяться. И мы должны, мы, конечно, им ответим да. Даже можно не сомневаться, уж белорусам точно. С Украиной сейчас проблемы, вы сами понимаете. Там вот этот разгул национализма, это, конечно, ужасно. Но если белорусы обратятся к нам с такой просьбой, мы уже 100 тысяч раз проводили здесь голосование на радио. Ну, может быть, не 100 тысяч раз, может быть, всего лишь 50 тысяч раз. Одинаково всегда. Мы ждем. Мы с удовольствием, мы за, мы белорусов любим, Белоруссию считаем абсолютно своей землей, ну не в смысле это наша земля, а не ваша. То есть мы считаем, что это наша вот общая большая родина, Белоруссия, Россия, Украина, вместе, мы так считаем. Если вам это нравится, если эту идею вы разделяете, то можно активнее высказываться в этом ключе. Я активности в этом ключе от белорусов не вижу, от украинцев понятно. Такого же не будет, пишет дистрибьютор. Ну, дистрибьютор не будет, значит, сложнее будет жить и белорусам, и украинцам. И не потому, что мы будем как-то препятствовать их хорошей жизни, а потому что либо им придется идти под протекторат государств зарубежных, а там все решают деньги, да, там про братство вообще разговоров не будет. Либо отстаивать свою независимость, а независимость отстаивать с теми ресурсами, которые есть, например, у Белоруссии или даже у Украины, хотя Украина гораздо больше Белоруссии. Невозможно практически, то есть недостаточно ресурсов. И мы, например, по Украине как раз видим, что они независимыми стать не смогли. Они смогли стать зависимыми, но просто от, ну так скажем, блока НАТО. Широко, вот такой, широкий мазок. Значит, блок НАТО. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
А вы не рассматриваете вообще такую идею? Что они, может быть, вообще не хотят не объединяться? Может, им России даром не нужно?
Может быть, и не хотят, но это, собственно, их выбор.
Ну, да, может быть, это их и выбор. Его надо, наверное, может быть, как-то рассматривать.
Так я и говорю, если не хотят, да, то мы-то точно не должны предлагать. Зачем нам это предлагать?
А нам и не надо предлагать.
Вот и все.
Мы все лезем, давайте объединяться, давайте объединяться. Они, может быть, не хотят объединиться.
Вот я и говорю. Вот моя мысль в чем заключается. Ну, вот, не, вот, где же мы навязываем-то, ё-моё.
Давайте объединяться, давайте.
Не, это мое желание. Смотрите. Ну, смотрите, объясняю. Это мое желание. Это же не государственное желание. Я же не президент, вы же за меня не голосовали, правда?
Нет, минуточку. Я же не про вас говорю. Из каждого, как говорится, канала все идет объединение.
А кто говорит-то? Ну, это же эксперты тоже говорят. Это говорят люди, которые, ну, выступают там.
Ну, я и говорю, что это уже выглядит как-то немножко странно. Мы, мол, типа того, что сами себя и навязываем, как бы.
Ну, вот это нехорошо. Если такое впечатление создается, вот это нехорошо. Я считаю, что Россия никому себя навязывать не должна. Россия настолько хороша...
Такое впечатление. Мы один народ. У нас, так сказать,
так, это правильно.
История там, прочее. А вот люди, ну, не хотят объединяться. Еще.
Ну,
я
не хотят, не хотят.
Я больше не уверен, что, понимаете, какое-то такое мнение вот у нас, наверное, складывается, может, не совсем верное, о том, что они прямо с таким желанием прям горят к объединению.
Вообще
вот
нет не такого хотят, мнения. Вот, вы, да. вы передергиваете, понимаете? Вот такого мнения это как раз не складывается. Вот, складывается мнение другое. Я сейчас объясню. Вот позицию. Как она... Ладно, не мнение даже, это ощущение, да? Россияне хотят... И говорят: окей, если надо, обращайтесь. Все. А там, ну, мы не видим энтузиазма какого-то. Великого энтузиазма. Увидим? Здорово. Не увидим? Ну что ж, будем как сейчас. То есть, ну, такой прагматичный подход. Мы бы хотели энтузиазма поболее от них, конечно, от наших братьев. Ну, сколько есть, столько есть. Ну вот если Россия будет навязываться, если Россия будет просить, уж не дай бог. Вот знаете, сейчас попытаюсь это все сформулировать одной фразой. Когда мне звонили люди, такое бывало, и говорили: а вот вообще, типа, Белоруссии или Украине это надо? И меня всегда поражало, почему человек, живущий в России, думает: а Белоруссии и Украине это надо? Нет, это белорусы и украинцы пусть думают, надо им это или не надо. Я считаю, мое мнение, что им это надо больше, чем нам. Я считаю, что Россия с трудом, со скрипом, с бедами вот этими, которые нас окружают, с теми проблемами, которые есть вовне и внутри, но все-таки показывает успехи в определенных областях. Да? Если бы, конечно, нас не держали в узде, если бы нас не душили санкциями постоянными, понятно, что нам было бы гораздо легче. Но даже в этих условиях, достаточно тяжелых, мы показываем, что мы что-то можем. Хорошо. Если взять все постсоветское пространство после распада Советского Союза и задаться вопросом, а у кого есть какие-то успехи и кто чем может похвалиться, не в рамках там своего маленького государства, а в рамках мира, то в общем окажется, что только мы. В общем, окажется, что только Россия может похвалиться хоть чем-то, да? Чем, например? Да, вы скажете, это набило оскомину. Но оружием мы можем похвалиться. Так? Так, мы можем похвалиться оружием. Дальше. Ядерная энергетика. Атомная энергетика, простите. Можем? Можем. Гордимся? Гордимся. Круто? Круто. Строим атомные электростанции? Строим. Молодцы? Молодцы. Можем похвалиться. Чем мы еще можем похвалиться? Ну, наверное, можем похвалиться мостами. Да? Потому что в соседних государствах некоторых мосты вообще не строились и не строятся. Чем еще мы... Ну, это... Вряд ли это такой глобальный уровень какой-то мировой, да? Чем еще мы можем похвалиться? Мы можем похвалиться боеспособной армией. Не оружием, а именно армией. Поняли, да? Например, операция в Сирии и успехи наши в Сирии. Борьба с терроризмом мировым. Хорошо. Дальше. Мы можем похвалиться нашими энергетическими проектами. Пока, конечно, со скрипом. Не знаю, достроится Северный поток, нет. Но все утверждают, что достроится. Северный поток 2, да? Сейчас, несколько дней назад, вы знаете, запустили строительство, или вот уже запустят скоро, то есть подписали бумаги, пакистанский поток. Тоже можно этим похвалиться. Плюс у нас еще там сила Сибири, вот, ну, все эти вещи. Можно похвалиться. Мировая история, вполне себе мировая, да, мы торгуем с разными государствами, да, это хорошо. Чем могут похвалиться бывшие республики советские, остальные? Ну, тут сложно сказать. Тут сложно сказать. Белорусы могут похвалиться чистотой на улицах, это да. Белорусы могут похвалиться сохраненной отчасти, да, советской промышленностью. Ну, опять же, производство их заточено в основном на наш рынок, и если нашего рынка не будет, то много ли захотят европейцы покупать продукции в Беларуси? Мы просто любим белорусов, любим белорусскую продукцию. Нам даже кажется, что их продукция приятнее, там, вкуснее и лучше, чем наша. Ну, вот у нас такое мнение. Мы настолько любим белорусов, что мы их любим больше, чем себя. Вот это мое мнение. Мы белорусов любим больше, чем себя. Я больше скажу, я считаю, что мы украинцев, ну, жители Украины всегда любили больше, чем себя. Нам нравилось их, значит, как они говорят, нам нравилась там и культура эта вся, нам нравились сказки, нам все нравилось. Но вот, видите, рассорились настолько, что уже теперь вот по-другому ситуация повернулась, и все, уже эта история не играет. А так, мне кажется, всегда украинцев, украинок уж точно, да, мы всегда ценили, мы говорили, что они очень красивые и все такое. Ну, сейчас вот у нас ситуация совершенно иная. Про вакцину забыл. Да, Денис, я забыл про вакцину, спасибо большое. Да, у нас есть вакцина еще. Это тоже можно похвалиться на мировом уровне. Спутник V, он представляет, по сути, Россию на внешнем контуре. На внутреннем контуре у нас еще есть ЭпиВак и вот КовиВак, да, еще будет спутник Light. Спутник V — это такое доказательство того, что Россия — это не, как говорят некоторые, Белая Африка, а это страна, где, например, могут создать очень хорошую вакцину. А это очень сложно. Для этого нужны специалисты высочайшего уровня, как вы понимаете. То есть это очень сложно. Есть чем похвалиться, им нечем похвалиться. Я думаю, что если бы мы были вместе и наши усилия прилагались совместно, мы бы достигли еще больших успехов. У нас была бы не только вакцина, не только ракеты и не только там, ну, вот те вещи, которые я назвал, но и еще много разных интересных вещей, если бы мы все вместе старались. Поэтому моя позиция, я считаю, что Россия, Украина и Белоруссия, конечно, должны быть вместе. Безусловно. И чем ближе, тем, на мой взгляд, лучше. Что думают по этому поводу белорусы и украинцы, это их дело. Если они думают иначе, я думаю, что они проиграют, в том смысле, сами себе проиграют. Если они думают, как я думаю, мы все вместе победим постепенно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, июнь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Фрэгл говорит, почему все говорят «нехта» даже в новостях, хотя это «next» от слова «next» следующий. Нет, это от слова «нехта» — «кто-то». Другая этимология. Надеюсь, Фрэгл, я вам объяснил. Вот, смотрите, пишет ВК мне, ну, это в чате нашего YouTube-трансляции. Просто Гудоша, не дописал фамилию, с маленькой буквы, ну, все понятно, настрой ясен, принижает, от слова нежный, наверное, да, не объективно говорит о других республиках, типа, что, а что у них, да ничего, каждая республика жива и здорова, пишет ВК. Вот ВК, вот скажите, вы же ушами слушаете вроде. Попытаюсь объяснить. Я же не сказал, что все республики умерли, и у них, значит, все очень плохо, а у нас все очень хорошо. Я сказал, что достижений-то нет на мировом уровне. Вот если вы считаете, что я не прав, ну, назовите мне достижение какой-нибудь республики постсоветской на мировом уровне. Мирового уровня. Не местного, мирового. Вот смотрите, у нас построили, наворовали, конечно, немало, но построили космодром. Восточный, слышали, да? Воровали там адски, но построили таки, слава богу. Дальше. Олимпийские объекты, ладно, не берем. Давайте. Атомная энергетика, атомный ледокольный флот, единственный в мире. Ну, понятно, гиперзвук. Понятно, спутник Ви. Какие-то вещи, может, я сейчас вспомню, на ходу я еще скажу. Давайте, достижения постсоветских республик в мировом масштабе. Рубайте. Все. Вы смотрите трансляцию, вы написали, значит, свое мнение. Вот назовите мне, где, какой прорыв совершила какая-нибудь республика постсоветская в мировом масштабе. Я не против, если вы их назовете. Я только за. Украина добилась возвращения Крыма, пишет Маугли. Смешно. Беларусь одна из первых экспортеров клюквы, пишет Андре. Ну, понятно. Тогда мы, давайте, я тоже буду говорить. А мы вот экспортируем пшеницу. Вот. Мы тоже молодцы. Ну, нет. Давайте, достижения. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Достижения. Постсоветских республик. Достижения.
А постсоветских?
Да.
Ну, возьмем вот Беларусь, допустим, за 20 лет там ни одного, как говорится...
Мирового плана достижения, чтобы во всем мире сказали, и они в этом лучшие. Назовите.
А нет, ну, по крайней мере, Беларусь сохранилась, как говорится...
Все ясно, не можете назвать. Об этом я и говорю. По крайней мере, ба-ба-ба, назовите достижение любой постсоветской республики в мировом масштабе. Кроме, естественно, России. Сейчас Россию не называем. Я слушаю. Алло, здравствуйте.
О, доброе утро.
Да.
Вот, Иван, вот насколько я, если я не ошибаюсь, Эстония создала систему Skype.
Сейчас посмотрим. Skype. Ну, тогда белорусы создали танчики. Кстати. Не, без прикола. Это не шутка. Это не шутка. Я не шучу. Это огромные деньги. Танчики вот эти. World of Tanks. Белорусы. Это реально мировая история. Все в нее играют. Это хорошие деньги. Это хороший бизнес. Это успех. Я считаю, что они очень большие молодцы. Если так вот, коротко. Если в этом ключе мы говорим, то тогда да. Плюс они еще, я помню, создавали приложение. Маскарад называлось оно. Белорусы. Тоже весь мир пользовался, прикалывался и всем понравилось. Давайте, Skype. Не помню, кто делал. Сейчас посмотрим. Прибалтика, кстати, неплохо живет, в отличие от иных постсоветских. Значит, большинство разработчиков и 44% работников общего отдела находятся в Эстонии, Таллине и Тарту. Ну, все, нормально, считается. Значит, Эстония может похвастать скайпом. Засчитываем. БелАЗ самый грузоподъемный у белорусов, пишет XMR. Засчитываем. Поляки, Ведьмака и Киберпанк. Ну, нет, не считаются поляки, они не были Советским Союзом. Не считаются. Прибалтика всегда жила лучше, пишет Григорий. Естественно, это была витрина СССР, туда вкладывали деньги. Танчики не достижения, это товар. Турбош Нурба говорит. Ну, тогда и Skype не достижения, это товар. Давайте так. Мы учитываем такие вещи, как игры и, там, не знаю, какие-то программы. Если учитываем, то да. Если не учитываем, то, собственно, давайте не учитывать. Тогда не будет достижений. Вот БелАЗ, да, согласен, они делают самые большие вот эти карьерные грузовики, наверное, так правильно надо назвать, самосвалы. Да, никто круче не делает в мире. Это я точно знаю. Украина сталкер и метро, пишет Георгий. Да, игры хорошие. То есть в IT-сфере, в сфере игр показывают определенные результаты, хорошие в том числе, по Советской Республике. Тескайп никому не нужен, сейчас Zoom рулит, пишет АК. Сегодня танчики, завтра машинки, пишет Турбо-Шнурбо. Минимальное ЗП на Украине выше, чем у нас, Олег Сидоров говорит. Мы не говорим сейчас про зарплату. Про зарплату отдельно поговорим, но средняя у них ниже, чем у нас. Я уже открыл себе эти данные. Я знал, что обязательно будут вопросы по этому. А Катерпиллер знает, что БелАЗ самый большой, пишет Панк 13. Я не в курсе, но я знаю, что БелАЗ самый большой. В Туркменистане нет коронавируса, пишет Олег. Ну чего вы прикалываетесь? Давайте серьезно. Вот достижение. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, новые технологии, может быть, развитие каких-то технологий. Может быть, да все что угодно. В космос полетели, не знаю, космодром построили. Ну что-то такое. У нас есть парочку, троечку таких аспектов, которыми мы можем похвалиться, да? И когда, например, Лукашенко сказал, что в Белоруссии сделали свою вакцину от коронавируса, мы сказали, понятно. Это Ник и Майк передают, видимо. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот украинские боксеры одни из лучших в мире, допустим.
Ну, значит, тогда так было. Но это...
А вот насчет Крыма такой вопрос. Почему да. В Крыму нет ни одной российской компании, Сбербанка, там, Спортмастер, Пятерочки, ни одной? Мы что, тоже не признали Крым?
Трухают они.
Тогда зачем они здесь работают?
Трухают они.
Это несерьезно.
Это несерьезно, я с вами согласен. Трухают. А мне человек понравился. Это не достижение, это товар. Если мы этого не делаем, то значит это достижение, пишет Артем. БелАЗ, правда, самый грузоподъемный самосвал, 450 тонн. Вот у белорусов есть хоть БелАЗом похвалиться, понимаете? Казахстан, туристическая инвестиция, совместно с турками застроили все отелями, пишет Hard Q. Ну, застроили отелями. Ну, все страны застраивают что-то отелями. У нас Сочи тоже там застроили отелями. Что дальше? Нет. Нельзя сказать, что они лидеры в этом плане в мире, да? Ну, турки, может быть, лидеры в этом плане в мире. Казахстан? Не знаю. Ну, то есть, вот смотрите, я привожу пример, чтобы было понятно до предела. Вот атомный ледокольный флот есть только у нас. Точка. Все, стопудово мы самые крутые. В этом вопросе. Дальше. Гиперзвук есть только у нас. Точка. Больше ни у кого нет, у всех остальных не пойми чего. Пока, во всяком случае, мы самые крутые в этом вопросе. Дальше. Космодром. Есть у нас. Есть, понятно, там советский еще построенный Байконур, да, в Казахстане. Ну, в общем-то, Советский Союз строил. Ладно, не будем делить, чей он, Байконур. Хорошо. Откладываем в сторону. Это советское наследие. У кого, кто еще последнее время строил космодромы? Ну, давайте посмотрим. Новые космодромы. Давайте. Новые космодромы. Восточный. Все космодромы мира могу. Байконур в Казахстане. Понятно. Мыс Канаверал, США. Там вообще очень давно это все построено. США, Вандерберг, давно. Уолпс, США, давно. Капустин Яр, Россия, давно. Хамагир, Франция, очень давно тоже. Плесецк, Россия, очень давно. Утиноура, Япония, очень давно. Сан-Марко, Италия. Давно, 60-е. Космический центр имени Кеннеди, 60-е. Вумера, Австралия, 60-е. Куру или Куру, я не разбираюсь. Франция, 70-е. Цзюцюань, Китай, 70-е. Танегасима, Япония, 70-е тоже. Космический центр имени Сатиша Дхавана, это Индия. Конец 70-х. Сичан, Китай, 80-е. Тайюань, Китай, 80-е. Конец уже, когда мы начали потихонечку разваливаться. Пальмахим, Израиль, конец 80-х. Алянбар, Ирак, конец 80-х. Удачных запусков 1, неудачных 0. То есть тут еще и статистику нужно учитывать. Россия, свободный. Конец 90-х, удачных запусков 5. Алькантара, Бразилия. Ого, у вас в автомобиле Алькантара есть? И, оказывается, есть космодром в Бразилии. Конец 90-х, удачных запусков 0, неудачных 3. То есть не считаем. Мусудан, Северная Корея. Неудачные запуски все. Морской старт. Россия, США, Норвегия, Украина. Ладно, забыли. Кадьяк, США, 2001. Удачных запусков 2. Испытательный полигон Рейгана, США, 2000-е годы. Удачных запусков 2. Неудачных 3. Ясный, Россия, 2006 год. Ну вот, в общем, вы видите страны, которые вообще строили космодромы, когда они их строили примерно, и, собственно, какие из них удачные, какие неудачные. Как вы понимаете, мы здесь не увидели ни одного постсоветского государства, собственно говоря, кроме России. Все. Ну вот, Латвия, Эстония, Литва, не знаю, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Украина, да все что угодно. Ну нет, не строят. Казахстан просто вот есть Байконур, это все ясно. Советское наследие. Так и БелАЗ при Союзе был, разве нет, пишет АК. Ну, в принципе, конечно, да. Но не разбазарить наследие это тоже хорошо. Поэтому Казахстан считается. И белорусы считаются. Ну а как же наш самолет Су-57, тоже достижение, пишет Михаил. Ну я почему не говорю, что мы там номер один? Почему? Потому что у американцев есть самолеты пятого поколения, их много, у нас не так много, но тем не менее, конечно, я считаю, что наш самолет лучше. Было бы у нас больше денег, мы бы их больше сделали, и было бы хорошо. И не надо объяснять людям, что вообще означает космодром, что он денег приносит, пишет Игорь. Не раз слышал, что в Грузии искоренили коррупцию, но правда ли это? Если так, то достижение, пишет Сергей. Ну, опять же, такое достижение в рамках самой Грузии. Всему остальному миру от этого ни холодно, ни жарко, как вы понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Есть мировых нет достижений, есть, скажем, европейские достижения, вот Украины, допустим, в плане исполнительного песенного искусства. Победа на Евровидении 2004 год, победа на Евровидении 2015 год. У Украины есть, опять же, европейские достижения в области спорта. Победа донецкого «Шахтера» в Кубке УЕФА в 2009 году. У Украины есть достижения, то, что она вышла на среднее место в Европе как страна, как бюджет, который формируется по где-то 50% не из продажи ресурсов, так сказать, нефти и газа, а именно непосредственно зарабатыванием денег, ну, скажем, в разных странах.
Угу, я понял, я понял. Спасибо большое. Ну, если мы будем говорить о победах на Евровидении как о достижении, то, ну, такие достижения есть еще и у нас, есть еще и у ряда европейских стран. И вообще были и европейские страны, которые не побеждали на Евровидении. Ну, вот, как-то так. Ну, можно тогда достижением назвать наше хорошее выступление нашей сборной на чемпионате мира, который проходил в России, когда наши разгромили Испанию, наверное. Тогда можно каждую победу нашу в хоккее и вот последний матч, последнюю игру, где мы сыграли с белорусами 6-0, как вот такое достижение, да, обозначить. Ну, я немножко о других вещах. Я, конечно, не о развлечении. Спорт — это очень хорошо. Но спорт — это развлечение, да, петь песни — это здорово, в этом ничего плохого нет точно, но я надеюсь, во всяком случае, да, но петь песни — это хорошо, но это опять развлечение. Это шоу-бизнес, это спортивный бизнес, это, ну, не знаю, это приносит деньги, это людям нравится, люди любят смотреть за всякого рода соревнованиями, культурными, там, какими-то художественными, спортивными. Ну, я бы не сказал, что это какое-то супер там достижение. Для меня лично, мое внутреннее ощущение. Я имею в виду, конечно, какие-то совершенно иные моменты. Ну, давайте так, вот смотрите. У американцев, например, есть, не знаю, Apple. Ну вот просто Apple. У них есть, например, Google. У американцев, я сейчас хвалю американцев, чтобы понимать, сейчас американцы, если слушаете меня, я знаю, вы слушаете, я смотрел статистику, вы меня слушаете, американцы, молодцы. Значит, смотрите, YouTube. Ну, есть что-то круче YouTube в этом плане в мире? Да нет. Instagram. Самая крутая вот такая, такого рода соцсеть. Никто не может посоревноваться. Но сейчас китайцы с ТикТоком вот зашли, вот достижение китайцев. То есть если мы берем эту сферу, тогда да. Я понимаю, это контроль над мыслями людей, в конце концов. Контроль над тем, как... Это, понятно, тоже развлечение. Но, в общем-то, Это не только развлечение, это еще и информирование населения и много чего-чего интересного. Это влияние прямое, плюс это еще и деньги. Вот сейчас YouTube, он там объявил о своих новых правилах, они будут как-то вводить рекламу где хотят, они будут собирать деньги, собирать налоги. Если чье-то видео смотрят на территории США, то будь добр платить налоги. Там очень интересные вещи происходят, то есть это прямо хорошие деньги. С другой стороны, конечно, и спорт тоже деньги. С другой стороны, и спорт тоже деньги. Я думаю, информационная составляющая, конечно, да, и вот это влияние и мягкая сила за счет соцсетей куда важнее, чем даже финансовая составляющая. Для достижения нужны огромные деньги, а у республик их нет, пишет Светлана. Давайте я еще похвалю американцев. Чего у них интересного есть? У них есть Илон Маск с его космическими вот этими проектами, прикольными, да? Мы все наблюдаем, ракета взлетела, ракета, значит, назад вернулась. Вау, круто, интересно, нам нравится Илон Маск. У них есть самые интересные, самые знаменитые, во всяком случае, электромобили в мире, да? Вот эти Тесла, это тоже Илон Маск. У американцев есть чем повыпендриваться. Понимаете, в чем дело? У них, конечно, больше разных аспектов, в которых они могут выпендриваться, чем у нас. Почему? Ну, я думаю, что это объяснимо. Они богаче нас. Больше денег, больше ресурсов, больше возможностей. Пошли, 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 пошли. У них самая сильная экономика в мире, у американцев. Разве это не аспект для того, чтобы вот так вот повыпендриваться? Не повод для выпендрежа со стороны американцев? Конечно, повод. Конечно, повод. Вот. У нас есть свои какие-то плюсы. Ну вот когда я смотрю на небольшие государства постсоветские, я понимаю, что им тяжело, да, выходить вот на такие уровни, и в какие-то моменты точечно где-то они могут себя проявить, они проявляют себя. Но так, чтобы напрямую конкурировать и в таких серьезных и больших сферах, да, требующих огромных финансовых затрат и технической мощности, и умственной, и какой угодно, интеллектуальной, ну и вообще любой. Типа как космос, атомная энергетика, оружие. Им сразу они, ну, проседают, невозможно. Программу написать, например, эстонцы могут. Ну и наши пишут программы. Например, могут там украинцы сделать игру. Ну и наши делают прикольные игры. А есть сферы, на которые вот, ну, невозможно покуситься, так скажем, без того, чтобы у тебя был вот этот вот огромный ресурс. Я к чему это все время веду и все время объясняю. Я считаю, что если бы наши ресурсы были объединены, то есть мы бы не отдельно там княжествами существовали какими-то, да, княжество белорусское, княжество украинское, да, княжество русское. Ну, как это, феодальная раздробленность. А если бы это было объединено, ну, вы представьте себе, из 40 миллионов там, да, ну, может, больше, я сейчас там в цифрах могу путаться немножко, украинцев, да, и скольки там, 10 миллионов белорусов? Сколько талантливых людей будет? Да дофига. Им только дай возможность себя реализовать. У нас сколько талантливых людей? Вот столько. Только деньги давай и следи, чтобы не украли. Потому что кроме таланта у нас еще есть хитрость, конечно же, да? Талантливых людей много. Людей, имеющих опыт, много. Ты дай им заводы, ты дай им возможность работать. Они тебе и школу наладят, и все что угодно. Я не имею в виду школу, там, куда ученики приходят учиться просто. А я имею в виду школу там, в промышленности, да, где-то в производстве в каком-то сложном. Слушайте, ну на Украине половину ВПК советского производили. Сейчас ничего нет. Ну, оно есть, но оно все. Оно либо умирает, либо уже погибло. А ведь это же не просто, да, там, собрать и там, выпустить. Это же надо голова, чтобы работала. Это же нужно, чтобы люди талантливые были. Значит, таланта полно. Не создаются условия. Условия создаются для чего-то другого, видимо. Или не создаются вовсе. Очень обидно, очень плохо, потому что вместе мы можем достигать таких вершин, чтобы гордо говорить, мы номер один в этом вопросе, мы номер один в этом вопросе, мы номер один в этом вопросе, да, по отдельности все гораздо сложнее, как всегда. Да, мы можем похвалиться этим, а наши соседи вообще, вот, получается, такими вещами редко когда могут похвалиться. Плохо, плохо. Было бы лучше, если вместе? Да, было бы лучше, если вместе. Не хочется вообще соревноваться ни с кем в мире. А это же соревнование, да, такая конкуренция, да, потолкаться локтями немножко там с американцами, как-то показать Китаю, что мы тут не погибли вообще все вместе. Показать, что Китай, мы тут еще вообще-то нормально, мы сейчас еще покажем вам, продемонстрируем. Потому что китайцы те вообще рубят по полной программе, им хвалиться, вот столько можно чем. У китайцев вообще красота. Молодцы стараются, да? Но нас маловато. Нас маловато. Нас даже по сравнению с американцами, посмотрите, у них 330 миллионов, в России 146, да, там 147, разные данные. Нас маловато. В два раза меньше, чем американцев. Даже больше, чем в два раза. И это же нехорошо. Даже если Украина и Белоруссия и Россия объединятся, мне, кстати, все равно, как мы назовемся, если мы объединимся. Хотите, назовите это там Союз дружественных государств. Хотите, назовите, какая мне разница. Мне главное, чтобы мы вперед стремились. Вверх, к высоте. К новым достижениям. Вот. Если объединяться, мы все равно, даже при условии объединения, по населению будем меньше, чем американцы. Представляете? То есть какая у них ресурсная база у американцев? А мы тут сидим, в носу ковыряем. Мы самостоятельное государство, у нас 9 миллионов человек. А мы тоже самостоятельное государство, у нас 40 миллионов. И мы самостоятельное государство. Мы, конечно, да, окей, мы все самостоятельные, очень, мы молодцы. Но чтобы конкурировать с лидерами, извините, полтора миллиарда китайцев. Под боком, рядом. Полтора миллиарда китайцев, просто подумайте головой. Они сейчас разрешают теперь уже по три ребенка рожать. Я к китайцам отношусь сугубо позитивно. Китайцы, не обижайтесь, пожалуйста, на меня, дорогие друзья. Я считаю, что вы правильно все делаете. Я считаю, что мы неправильно делаем, мы дураки. Полтора миллиарда! В 10 раз больше, чем у нас. Американцев в 2 раза больше, чем нас. Не считая их союзников, под ними Европа, это 500 миллионов еще, 500 миллионов Европа, 300 плюс 500, сколько, 800 миллионов вместе работают, да, решая внутренние проблемы, но у нас тоже бывают внутренние проблемы, которые там мешают развитию, 800 миллионов против 147 миллионов, вы подумайте просто на секунду. Или полтора миллиарда против 146 миллионов. Ну, просто посчитайте. Это же какой ресурс? Человек, каждый. Подумайте, это же важно. Не, всем пофигу, всем вообще. Вот. Мы хотим жить как Лихтенштейн. Какой Лихтенштейн? Вы живете в бывшей империи. Империя. Какой Лихтенштейн? Какие там Словакии и Словении? Вы чего? На вас... лежит это бремя, этот груз, и вы его никуда не денете. Вы либо должны идти вперед и развиваться, либо развалиться на куски. И уже после того, как развалились на куски, можно, да, вот откинуться на спинку кресла и сказать, ну все, мы больше ни с кем не конкурируем. Все, хорошо, все, ничего нет, никакого космоса, атомная энергетика, оружие нас уже больше никогда в жизни интересовать не будет. И все, и жить в этих раздробленных княжествах, как, собственно, Европа вся и живет. В раздробленных княжествах. Ну вот и то они догадались. Догадались европейцы. Со всеми их там нелюбовью одной стороны к другой. Знаете, сколько у них конфликтов? Да полно. Они воевали столетиями, европейцы. Особенно старушка Европа. Друг с другом. Вот просто Англия и Франция. Возьмите их историю. Вы обалдеете, если кто не смотрел. А и то они объединились, догадались. Они поняли, вместе надо. Вместе. Наши, ё-моё, кто в лес, кто по дрова, кто чё, какие-то независимые, зависимые, перезависимые. Будем так летать, сяк летать, договоримся, выгодно, невыгодно. Нет объединения, каранты всем, всё. И уж не думайте, пожалуйста, белорусы, украинцы, потому что я знаю, есть некоторые такие, но, во всяком случае, на Украине тоже я встречал людей, что если с Россией будет плохо, то у вас будет хорошо. Не будет у вас хорошо, если с Россией будет плохо. Не будет. Станем все вместе задворками страшными, никому вообще не нужными. Нафига мы кому нужны будем? Господи, ну серьезно. Ну кому? 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Имперский дух давно испарился, сплоченность осталась только в сердцах. Рыночная экономика – это хорошо, пишет Юлия, но уж очень резво мы в нее ушли. Появились кадры, Протасевича. Белорусский канал показывает, это новые кадры допроса, опубликован фрагмент, так скажем, 13-секундный ролик, и там Протасевич выступает. Давайте посмотрим.
Реально меня просто подставили. Угу. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу.
Что уж он там сказал, мы не знаем, но, тем не менее, он говорит, что его подставили. И якобы он где-то что-то сказал, и поэтому он оказался в Минске. Ну, тут как бы такая история. Есть два варианта. Либо Протасевич понимает, в каких условиях он находится и готов говорить по тому сценарию, который ему написали, а сценарий «меня подставили», и это была вообще разработка спецслужб зарубежных, очень даже был бы выгоден сейчас некоторым интересантам. Либо действительно его подставили, вот второй вариант. Говорит он бойко, выглядит человеком убежденным, но, с другой стороны, он и раньше выглядел человеком убежденным, когда говорил там на видео, в разных интервью и так далее, по поводу Лукашенко. Так и знал, что его слили, пишет Калашников. ОАЭ, выход на пенсию в любом возрасте при наличии 20-летнего трудового стажа, зарплата к выходу на пенсию в среднем 100 тысяч долларов, пишет Максим. Пенсия 80% от последней зарплаты, живут в пустыне, нефть 7-9% от бюджета страны. И зачем им космодром, пишет Максим. Вот именно, Максим, об этом я и пытался сказать, что у нас есть люди, которые не понимают, зачем космодром. Вот понимаете, что? Они говорят, а зачем им космодром? А давайте просто возьмем и будем это, деньги тратить вот там, ну не знаю, на что-то другое. Вот зачем космодром? У меня вопрос другой. Зачем и почему воруют на строительстве космодрома? И почему бы не наказывать тех, кто ворует на строительстве тех важных для нас объектов, а я считаю их важными, и не сажать их как можно дольше? Ну, вроде как наказывают, но я бы наказывал активнее или предложил наказывать активнее, во всяком случае, всех тех, кто не дает нам устремиться вперед. Это первый вопрос. А вот почему нужен космодром, у меня вопросов нет. Потому что мы государство, которое не может, мы народ, который не может довольствоваться просто деньгами. Мы деньгами не исчерпываемся. Так исторически сложилось, что нам еще нужно, чтобы мы чем-то могли похвастать. В хорошем смысле этого слова. И доказать самим себе, что мы лидеры в каких-то вопросах. И эти вопросы могут быть вполне себе вопросами мира, а не войны. Да, вот сейчас, давайте я спрошу, вот на всякий случай, проведем голосование, прямо сейчас все вместе здесь проголосуем. Две позиции. Вот как вы считаете, Россия должна прилагать усилия максимальные для того, чтобы, например, полететь на Марс? Вот такой вопрос. Должна ли Россия стараться полететь на Марс и еще более того сделать это первой? Ну, я имею в виду люди, чтобы первый человек на Марсе был, из России, да? Россиянин. 134-21-35. Да, должна Россия прикладывать усилия. Да, должна тратить деньги. Да, должна тратить ресурсы. Да, должна вообще об этом думать, стараться. И вперед, вперед, вперед. 134-21-35. 134-21-36. Нафиг это не надо. Все. Вот оно голосование. Россия должна стараться, чтобы первый человек на Марсе, он был из России. Наш он был. Должна? Вот как с Гагариным Советский Союз старался. Вот должны ли мы стараться сегодня, чтобы первый человек на Марсе, он был наш? 134-21-35. Да, должны. 134-21-35. Нет, это никому не нужно. 134-21-36. Зачем? Просто зачем? 134-21-36. Не надо вообще на это деньги тратить. Какая глупость. 134-21-36. 134-21-35. Да, Россия должна. 134-21-36. Нет, Россия не должна. Не надо этого вообще делать. На Марсе и США не летали. Даже марсоходы — это фейк, считает Михаил. Прошлая космическая гонка не сильно хорошо для нас закончилась, пишет ВВ. Я думаю, что для нас не сильно хорошо закончилась не космическая гонка, а превалирование политики над экономикой. Вот что для нас плохо закончилось. Все-таки неважно быть первым или вторым или третьим. Главное само развитие, пишет Твизи. Ну давайте, я понимаю, что я немножечко сейчас, да, вот усугубляю этим голосованием ситуацию. Она не состоит из «да» или «нет», но для голосования так удобнее. Просто понять ваши устремления, примерно, внутренние ощущения. Алло, здравствуйте.
Алексей, у нас 30...
Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Я вот тоже по поводу достижений. Вот эта космическая, вот эта ракета, которую возвращает Макс, ну, по-моему, это такая заманка для нас, чтобы мы потратили деньги вот на эту бесполезную разработку. Гораздо проще спускать использованные бензобаки просто на парашют.
Нет, вот скажите, мы должны с вами лететь на Марс? Должны?
Да, пусть американцы слетают сначала.
Нет, а мы должны или нет?
Нет.
Не должны.
Пока не придумали нормальной защиты от радиации, вообще туда ссылаться не должны.
А мы должны тратить деньги и ресурсы на то, чтобы придумать нормальную защиту от радиации и полететь на Марс?
Вот это должны.
Должны,
это
вот, должны. Вот. Ну, естественно, когда я говорю полететь на Марс, я не имею в виду, что сейчас вот человеку мы из воска и перьев сделаем крылья и говорим, лети на Марс, да? Или посадим на бочку с порохом и все, на Марс, давай вперед! Хотя некоторые уже давно, мне кажется, заслужили подобного отношения. Ну, ладно. 7373-948. Я не суд. И не судья, конечно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, это Сергей, Москва.
Так, Сергей.
Конечно, очень хочется идти вперед, лететь на Марс. Ну, самое главное, просто не сломя голову туда, тратить деньги и так далее. Просто идти потихоньку, не глядя ни на что.
Ну, но в принципе, туда стремиться надо, вы говорите.
Ну, а куда деваться-то нам? Нельзя же так. Мир идет вперед,
ну, вот
и мы
смотрите,
должны...
Ну, ведь это же абсолютно бесполезная, дурацкая затея. Ну, прилетит человек на Марс. И чё? Пенсия-то больше от этого не станет у нас? Зарплата?
О всех новых вещах можно так и говорить. Вот он придумал там колесо. Ну и ладно, ну и чего?
Вот.
А что дальше?
Да.
Или один упал с горы, да, с полкрылом. Там, помните, когда там то же самое? Ну и чего?
Ну и чего,
нет,
да.
Нет, надо идти, просто не сломя голову. Но самое главное, чтобы это все начинать, хотя бы сделать какую-то более-менее стабильность, чтобы люди просто спокойно жили. Вот, и уже смотрели, как бы что-то надо будет лепить новое. Лететь на Марс, да, это вот хотелось бы стабильности, грубо говоря.
Ну, понятно.
Потому что все это шатается, и, конечно, это уже не очень интересно.
Ну, стабильность нам не разрешат просто так, понимаете? Иначе мы можем очень быть стабильными и очень уж быть выпендристыми. Нам же тоже ограничивают возможности. Потому что, ну, а что это Россия, при том, что она, ну, с экономикой... Такое у нас, ну, вы знаете, у нас экономика, ну, такая. Ну, короче говоря, не американская, да. Такая, а они еще тут у нас, тут первые в этом, первые в этом, первые в этом. Они не оборзели там в России. Чуть-чуть они вообще решили, что они могут быть чем-то первыми. Давайте их подожмем немножко. И поджимают. Чтобы мы немножечко подутихли. Ну, это логично абсолютно. Ты видишь, что кто-то начинает там покушаться на какие-то сугубо твои сферы. Космос сугубо американская сфера, по факту. Особенно после распада Советского Союза, в целом так получилось, что космос сугубо американская тема. Китайцы там очень сильно стараются, задыхаются. Ну вот, ну и мы. И мы. Чего там с нами будет, непонятно. Но любой вызов в космосе, это вызов в первую очередь американцам. Это им крик, да пошли вы. А они говорят, ну нет, мы не пошли. Секундочку. Дальше, атомная энергетика, это вообще сугубо американцы и мы. Все. Нафига мы им нужны там? Если без нас они будут монополистами. Вот сами вдумайтесь, американцы без нас? Ну, в космосе они с Китаем останутся один на один. А в сфере атомной энергетики они будут монополистами. Все, пока. Американцы. А кто еще? Ну, кто? Давайте посмотрим. Военная сфера. Кто составит конкуренцию американцам, кроме нас? Сейчас вот составляет конкуренцию какую-то, да? Ну, китайцы стараются, но пока далеко им. Ну все, мы да китайцы, ну все. Ну все, конкуренты. Нафига мы им нужны там? Да не нужны мы им, это абсолютно очевидно. Че еще там? Вакцины. Ну, опять же, Объединенная Европа сделала вакцину. Китай, США, Россия. Четыре игрока. Зачем мы нужны здесь? американцам, китайцам, европейцам, зачем мы со своими вакцинами вообще нужны? Ну, сами задумайтесь, это же деньги, да? Это в деньги, это влияние, это мягкая сила, в том числе и политическая вот эта история. Вот. Ну, так что мы конкурируем в таких тонких сферах, где конкурентов очень мало, узкий круг конкурирующих. И если один выпадает из этой сферы, второй уже практически сразу становится монополистом или близок к тому, чтобы быть монополистом. А быть монополистом в космосе — это быть монополистом будущего. Потому что мы обязательно куда-то будем лететь в этот космос. Обязательно это будет происходить. Не сегодня, завтра. Не завтра, через 100 лет. Но если ты монополист в космосе, это как будто бы ты... Ну, как бы вот... Вот есть граница государства, и стоят пограничники. Вот пограничники охраняют. Ты становишься пограничными войсками, ну да, погранвойсками планеты! Ну, если ты единственный в космос можешь, а никто с тобой не конкурирует, все, выхода у тебя нет, ты здесь, никуда ты не дернешься. Да, сейчас это не актуально, сейчас мы понимаем, что это полная чушь, мы никуда все равно и не полетим. Но через 100 лет вы можете гарантировать? А через 200 вы можете гарантировать? Вы скажете, ну ты, Леша, дал 100, 200 лет. Ну так стратеги так и мыслят. Они так и мыслят, они поэтому летят и хотят полететь на этот долбанный Марс. Не потому что они завтра там все сделают. Потому что они говорят, ну зато через 500 лет мы предполагают. Они смотрят сразу 100-200 лет, а мы сидим. Вот это вот. Надо, не надо. Вот смотрите, голосование, итог. 38% говорят, да вообще не надо стремиться на Марс, зачем нам это? Ой, говорю, зачем это деньги тратить, раздайте лучше нам, мы сейчас потратим правильно, мы купим майки новые, машины новые, мы купим трусы, мы купим себе колбасы, накупим, съездить отдохнем куда-нибудь там, вот это вот все. Правильно? Эй, космос не нужен. Ну, 62%, вот, слава богу, хотя бы 62%. Они говорят, не, ну, конечно, хотелось бы денежков побольше. Самому, потому что хотелось бы там и квартирку, и машинку получше туда-сюда, и там с девчонками погулять. Вот, девчонки говорят, быть самостоятельной, чтобы не зависеть от этого тирана. Ну, что-нибудь такое. Ну, а эти люди понимают, что перспектива, она там. И это наши сограждане. Их 62%. Прямо здесь, сейчас. Их большинство. И они говорят, да, мы видим минусы, мы понимаем, где мы не очень, но если мы не будем сейчас, можно, в общем, и никогда тогда не начинать, и просто сидеть уже потом, ходить в майках НАСА, смотреть в космос, восхищаться Илоном Маском до конца своих дней. Все, пока. Просрали космос, просрали полимеры. Юра, прости, начинается тогда. Вот о чем говорят эти люди. Они не хотят быть в позиции «Юра, прости». Не хотят они быть в позиции. Они говорят, окей, тратьте деньги, но не воруйте, просто тратьте деньги, делайте технологии вперед, вперед, делайте эти ракеты. Они, конечно, сейчас, на данном этапе, по факту бесполезны. Полет на Марс вообще нафиг никому не нужен. Но сам полет, самого разработка, это же все технологии. Защита от радиации, средства доставки, средства обеспечения жизнедеятельности, связь. Да там кучу вопросов надо решить. Кучу психологическая нагрузка. Человек сколько? 2 года ему там до Марса лететь? Ну, я не знаю, долго лететь ему до Марса, да? Команда, как они будут, как они взаимодействуют, что им есть. Все вопросы надо решать. Это все очень сложно. Много разных вопросов. Да, техническая целостность самого аппарата, долетит он там, не долетит. Это все инженеры, это все вот такие вот головы огромные, они не поместились бы в эту широкоэкранную камеру, вот широкоформатную. Они, видите, вот да, они вот только сюда бы, может, голова бы и поместилась, и то не помещает. Огромные головы, сидят люди там, циферки какие-то, что-то там чертят, что-то там печатают. Лучшие из нас, самые умные из нас, самые перспективные из нас, самые классные. Ну, как вы не понимаете. Полгода до Марса, пишет Ангел. Ну, полгода — это вообще не проблема. В сторону Virgin Galactic надо смотреть, пишет Алекс Бонза. Возвращается ракета не только у Маска, но и у Origin, по-моему, она не Орегон, да? Уже летают большие ракеты, а на Марс нужно целую станцию тащить. Вы же не пошлете космонавта в банке 2 на 2. Вот поэтому в России сейчас ядерный тягач разрабатывают. К 30-му году полетит и потянет. Надеюсь, Михаил, надеюсь, и я ратую за это. И вперед! И вперед. И вот этот человек мне потом: зачем нам космодром? У тебя нет космодрома, ты запустить ничего не сможешь. Ты будешь просить, чтобы тебе дали возможность запустить в космос твою ракету. А тебе скажут: а знаешь, а вот тебе фига, придурок, пошел в жопу. Они так скажут. Они так и скажут. Go to hell, Russian bastard, скажут они. И все. И что ты будешь сидеть со своими ракетами? Где, если у тебя космодрома нет? Ну подумайте об этом. Ну серьезно. Откуда ты их будешь запускать? А? А спутник? Да все. Да все. Куда? Откуда ты будешь? Вот ты сделал ракету. Я полечу на ней на Марс. Откуда? С Байконура. А Казахстан завтра говорит: а нам больше нравится Турция. Пошли вы. Пам! И закрыли нам Байконур. Что будем делать? Казахи наши друзья. Все хорошо. Ничего не предвещает беды. Но мы же не знаем, как повернется жизнь, а жизнь может повернуться как угодно. И у самостоятельного государства, которое собирается идти вперед, и которое собирается быть сильным, должен быть самостоятельный выход в космос. У вас должна быть дверь из квартиры в коридор, чтобы вы могли выйти в этот коридор и по нему пройти. Представьте, если бы ваша дверь из вашей квартиры была бы через соседнюю ее мою квартиру, вам нужно было все время проходить. В определенный момент сосед, обидевшись на вас, что вы, например, слишком рано просыпаетесь, сказал бы вам: а я тебя не открою, и не открыл бы, и что тогда бы вы делали? Через окно бы выходили, ё-моё. Если бы не Россия, то Байконура бы уже бы не было, пишет Михаил. Самая большая ошибка — не исправлять свои ошибки, пишет Андрес. Хочу напомнить, что Россия занимает 20% мирового рынка по сельскохозяйственной технике. Вторые или третьи в мире по судостроению. И всего 3 страны в мире разрабатывают квантовый компьютер. США, Китай и Россия. Дай бог, чтобы мы были первые. Желаю нам быть первыми. Должны лететь первыми. Полет Гагарина до сих пор мировое событие, давшее огромный толчок стране. Да вы понимаете, в чем дело? По-любому люди будут осваивать космос. Без каких-либо колебаний мы можем сказать, что это будет происходить, если, конечно, мы все не превратимся в пепел ядерной войны, да? Мы будем осваивать космос. И каждый раз, когда новое будет какое-то достижение в космосе, все равно будет человек. Он обязан будет быть или существо, или суперкомпьютер, который скажет: а первым был Юрий Гагарин в космосе. Первым был Юрий Гагарин. Это так важно. Это не просто имидж. Это вписать человека не в историю сегодняшнего дня, не в историю десятилетий, не в историю столетий. И даже, может быть, не в историю тысячелетий. В зависимости от того, не уничтожит ли себя человечество само. До конца времен Гагарин топ. Все, круче не бывает. Он первый наш со Смоленщины парень русский. Это же голова взорваться может. Просто подумайте. Представьте себе, как он рос, этот мальчишка. Думал он об этом? Да я не знаю, он даже, может, себе представить не мог. Наш там. Каких это денег стоит? Я не знаю, каких это денег стоит. Всех. Всех. России не будет, если даже, дай бог, чтобы она всегда была, России не будет, а Гагарин будет. Вот подумайте. Вот, туалет поменять, заменить. Хорошо, бытовые вещи — это все правильно. Туалет, машины. Я сам люблю хорошие машины. Я всем желаю вам заработать на эти хорошие машины. Но уж точно страна, народ не может исчерпываться там машиной, квартирой и прочим. Ну не может. Мы не такие. Мы не такие. Я думаю, что на самом деле все народы мира, все люди в мире не такие, чтобы они исчерпывались только деньгами. Ну просто у кого-то уже, ну явно они не смогут этого сделать. Ну вот Лихтенштейн не сможет. Вот ну не сможет, как бы ни старался, не получится, понимаете? Наверное, Швейцария не сможет, как бы ни старалась. Наверное, не сможет Словения, Словакия и много-много-много разных стран, которые, ну не смогут. Африка, просто берешь вот так вот всю Африку и говоришь: не смогут. Не потому что они плохие, не потому что у них нет устремлений, но потому что так сложилось, что мы в определенный момент сделали дикий скачок, научный, технический, какой угодно. Мы вырвались в дамки. Мы вырвались в топ, на вершину, мы поднялись на вершину. И мы на этой вершине были. И мы такой народ, нам это нравится, любому народу это понравится, быть на вершине. Причем мы были не на вершине зла, как нас пытаются убедить, мы были на вершине добра. Мы были конструктивны, мы были вверху. И не потому, что всех решили уничтожить или сказали, у кого-то кровь не такая, а у этого лицо не такое, а этот плохой, а мы сверхлюди. Нет, мы сказали, мы обычные люди, но мы добьемся того, что мы будем результативными. Мы покажем, что крестьяне, рабочие, всякий сброд, который никогда вообще не считался за людей, давным-давно, но не считался за людей, просто как скот держали. Как скот. Девку мог взять барин и трахнуть на сеновале. И ничего бы ему за это не было. Потом писать где-нибудь со слезами на глазах: «Освободите крестьян», как это делал Лев Николаевич Толстой. Не освобождая своих крестьян. Ни разу не освобождая. Красавец. Красавец Лев Николаевич. Поздравляю. Спасибо большое, да? Потому что другим советы давать — это классно. Самому — это уже другое. Это другое. И вот эти люди добились вот чего. Вот туда я пальцем в небо показываю. Меня не будет, детей моих не будет, внуков не будет, правнуков не будет уже в живых. Уже состарятся, умрут все. А Гагарин будет. И он русский, и он наш. Это наша вершина. Хотите еще? Я считаю, что многое можно отдать за то, чтобы так было. Я считаю, что многим можно пожертвовать. Я считаю, что можно подзажаться. Конечно, желательно, чтобы подзажимались те люди, которые поднахапали. Да, они вот это, подзатяните пояса. А вы такой: ну слушай, у меня тут это, в холодильнике что? Нет, мне уже подзатянуть нечего, да? Конечно, желательно, чтобы подзатягивали пояса, которым есть что подзатянуть. Если первыми освоить космос и тот же Марс или Луну, считай колонии, и не страшна ядерная война на Земле, а за всеми сверху наблюдать и булыжники кидать, и остальных сбивать. Как бы поменялось мнение всех остальных, глядя на гегемона, пишет Hard Q. Ой, Алексей, вы ошибаетесь, пишет Михаил. Если бы кто 40 лет назад сказал, что Китай станет технологичной страной и первой экономикой мира, то у виска пальцем покрутил бы. Так что жизнь завтра не заканчивается, пишет Михаил. Ну, я к тому, что, может быть, и другие государства сильно поменяются. Да, это я с вами соглашусь, Михаил. Но вот на данном этапе вот как-то так. И у нас есть все для этого шансы, все ресурсы. У нас есть люди, у нас есть страна наша большая, у нас есть территории, у нас есть полезные ископаемые, у нас есть все, вообще все есть, чтобы просто брать и делать, представляете? Только что мы умеем делать? Ну, вот, например, я могу вот ля-ля, например, вместе с вами говорить. Ну, хорошо, буду тогда порождать желание в тех, кто умеет делать что-то руками, там, да, вот головой придумывать какие-то сложные схемы. Я буду их вдохновлять, пытаться. Гдошников коуч. Вдруг какой-нибудь мальчишка. Я все время думаю об этом. Вдруг какой-нибудь мальчишка, сегодня послушав меня, один раз в жизни, один раз. Вот он переключал, ему там неинтересно. И раз он, и скажет: а этот старый пердун 32-летний прав. Хватит сидеть, встань и иди, и пойдет, и сделает. И может быть, на излете лет, когда я буду старым дряблым стариком, если доживу, я где-нибудь буду смотреть, как будет тогда? Я не знаю, как будет все это выглядеть. Где-нибудь в чипе у меня будет проигрываться там YouTube или что-то еще, какой-нибудь тюб. Может быть, к тому моменту разовьются наконец-то наши видеохостинги, наш видеохостинг, и там будет сидеть какой-то наш Илон Маск, или даже лучше гораздо, наш такой, знаете, Королёв, наш Гагарин, и скажет: а вы знаете, вы, наверное, даже и не слышали никогда о таком человеке. Он был когда-то, Лёшка Гудошников. И все такие: кто вообще? Кто чего? Какой Лёшка Гудошников? Ну, наверное, про соседа, как он свой говорит, или там это, одноклассник. Да не-не-не, был Лёшка Гудошников, он на радио вёл. Мне тогда было там 16 лет. И я вот его услышал, у нас младше 16 слушать запрещается. 16 лет. И я вот услышал, и я понял, что я сделаю, и я сделал. И типа я этому деду передаю привет. А я так вот буду сидеть, трястись, Трястись. Хотя вот 16-32 не такая большая разница. Но я уже буду очень старый, он будет еще очень молодой. Я так буду трястись. И у меня вот так вот слеза. Тихо, скупая, вообще беззвучная. Я даже не буду скулить в этот момент. Просто такая слеза. И рядом правнук мой. Дед! Вот так! Деда, молодец! Надо выпить. Шучу. Такая вот история произойдет, может быть. А может и нет. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, среда, июнь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.88, доллар 73.63, нефть Brent 70.75 и пара биткоин доллар 36891 доллар 49 центов за один биткоин. А вы знаете, что прямо сейчас российские космонавты вышли в открытый космос и там работают? И почти за 7 часов Олег Новицкий и Петр Дубов, Дубров, должны подготовить старый модуль «Пирс» к отстыковке от МКС. И это 55-й российский выход с борта МКС, первым в этом году и первый в карьере обоих космонавтов. Желаем нашим ребятам удачи и хорошей работы. О, какая работа у людей! В открытый космос выходит. Мало не покажется. То освоение космических технологий, говорит Олег, это еще и с небольшими доработками подводная добыча ископаемых на 2/3 площади Земли, плюс полноводные города. То есть это трехходовочка, пишет Олег. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Вы знаете, вы хотите эту тему продолжить? Я просто смотрю звонков, вот прямо у вас. Ну, давайте немножечко продолжим, но надо уже идти дальше. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей. Да,
пожалуйста. Вы знаете,
убавьте радио, пожалуйста, Сергей, а то мы вас не сможем слушать. Ага, пожалуйста.
Вы знаете, я проголосовал против, и не потому, что я там не верю в потенциал России, или что она и есть великая держава. Но, к сожалению, неэффективное управление, которое сейчас существует, оно сводит на ноль все усилия. И я вам скажу по поводу МКС. У меня близкий друг готовит космонавтов, в том числе и иностранных, к полету в космос на МКС. Так вот, он говорит, что мы, русские, МКС не используем ее потенциал практически как. Мы там, по сути, являемся такими, как смотрящими, охранниками, можно вот так вот, обслуживающим персоналом.
Ну, давайте попробуем сейчас, попросим позвонить космонавтов и тех, кто работал, может, на МКС. Такое бывало у нас в эфире. И они нам расскажут, если захотят, конечно, набрать, если слушают там кто-нибудь из них сейчас. Да и расскажут, что мы там делаем на МКС. И все-таки, убавляйте приемник, когда говорите. А то я слышу, что вы себя слушаете в отзвуке. Вам, наверное, нравится, да, немножко себя послушать. И такое ощущение, что вы, как Фидель Кастро, прям выступаете где-нибудь на стадионе. Не очень это приятно. В истории человечества нет столетия, чтобы не было войны, пишет Димон. Абсолютно верно, Димон. Я проще формулу сам для себя вывел. Там, где есть два человека, там есть конфликт. Там, где есть только один человек, есть внутренний конфликт. Человека без конфликта не существует. 7373948. Человек всегда конфликтует. Как вас зовут, или здравствуйте?
Это Анатолий, опять Москва.
Да-да-да.
Вот по поводу того, что, смотрите, мы же запускали в 71-м году, сейчас я приемник уберу, мы в 71-м году запускали на Марс ракеты, в 73-м году запускали на Марс ракеты, потом на Луну мы первые сели. Станция не одна, там садилась станция.
Ну да, так только что... люди не высаживались, а так да.
А люди-то почему? Я вам говорю, что вот этот пролет через вот этот радиационный пояс, Угу. Просто опасен для космонавта, там радиация, там огромный, колоссальный уровень. Угу. И без этой защиты нормальной просто нельзя запускать туда людей.
Ну, я понял. Это известно, мы и туда, и сюда отправляли. Я имею в виду, конечно же, когда человек прилетит на Марс. Ну, человек. Что, наверное, не имеет какого-то уж очень большого смысла. Да, такого, нет, скажем так, от этого мало пользы. От того, что человек долетит до Луны там, или до Марса. Но это многое значит для человека. От этого не будет какой-то супер-сверхпользы. Но это очень важно для нас. Как бы, с чем бы это сравнить-то? Живут молодые люди. Живут молодые... Ну, молодые люди обычно говорят про мужчин, поэтому и молодые девушки, да? А потом молодой человек встречает девушку, они начинают встречаться. И, в принципе, так можно и жить, если, главное, есть любовь, вы же понимаете. Ну вот, есть такая бесполезная вещица, но очень важная. Это вот штамп. Да даже не штамп, а колечко. Вот оно такое важное и не, абсолютно ничего не значащее, и при этом значащее очень многое. В принципе, ничего не меняется, но меняется. Формальность... Да. Значит ли это, что люди навек вместе друг с другом? Нет. Не значит, может быть, по-разному, вы прекрасно это понимаете. Но важно. Вот важно, понимаете? Я даже не знаю, с чем это еще попытаться сравнить. Награда за соревнование. Вот есть спортсмены, вся их жизнь это спорт. Вся их жизнь это спорт. Они в любом случае любят свое дело. Они им будут заниматься. Они могут получить награду, могут не получить награду. В принципе, они могут там быть, например, если это лучшие из лучших, да, олимпийскими чемпионами. Могут никогда не стать олимпийскими чемпионами. От этого они не становятся плохими спортсменами, если они не стали олимпийскими чемпионами и не взяли, например, золото, да, а серебро. Там воля случая, там много разных вещей должно сойтись. Вы сами понимаете, что, соревнование, оно же в определенное время проходит, и у кого-то акклиматизация хуже прошла, и он не смог быть на пике своей формы, а кто-то смог в эту секунду, в эту минуту, да, именно в эти дни быть на пике формы. И вот он взял золото, а второй серебро, хотя и тот, который взял серебро, мог взять золото. Он такой же прекрасный спортсмен на самом деле. Но очень важно взять именно золото. Очень важно. Я олимпийский чемпион. Все. В принципе, это ничего не меняет. Мы не теряем уважение к этому человеку. Мы все равно знаем, что он положил неимоверные какие-то силы для того, чтобы достичь этой высоты. Да, мы его уважаем. Мы к нему прекрасно относимся. Мы, может быть, даже завидуем ему, какой он молодец. Но только если мы не понимаем, сколько он работал над этим, да, мы начинаем завидовать, потому что нам кажется, что вот этот успех, это вот сразу взял и успех у него. Нет, это же много работы. То есть кто-то еще чего-то. Но в целом не золотом даже определяется человек, а тем, тот путь, да, его определяет, который он прошел, то, что он превозмог, то, что он преодолел, прекрасный спортсмен, идущий вперед. Но вот золото, надо. Когда-то вот просто самому себе сказать, я первый. Я точно первый. В эту секунду. Но я лучший. Может быть, в следующую секунду я уже ничего не смогу. Может быть, у меня там разбито, разломано колено. Не знаю, спина вся ужасная. Я на обезболивающих там бежал, толкал ядро. Еще что-то. Но вот в эту секунду... Я был самым-самым-самым первым на всей Земле. Очень важен этот момент для человека. На Марс лететь обязательно надо, и не только ради далекой перспективы. Вдруг там найдут условный аноптаниум, как в фильме «Аватар», который окупит все усилия и выведет страну вперед. Но это можно ведь и техникой все искать, понимаете, да? Для этого человеку не надо там быть. «У нас с мужем 20 лет со дня свадьбы сегодня», пишет Мариша. Поздравляю, Мариша, это круто. А полет на Марс — это еще и научные прорывы, новые технологии, новые материалы, пишет правая фабрика Twix. Мы океаны на 2% изучили, а лезем в космос, пишет Дмитрий. Дмитрий, а как это одно другому противоречит? Понимаете, вот есть люди, они любят там собирать марки. Мне, например, вообще это неинтересно. И если у меня будет какая-то марка, и человеку этому она будет нужна для коллекции, я ему просто ее отдам. А при этом мне, например, нравятся очень сильно автомобили. А ему могут автомобили вообще никак не нравиться. И он не будет тратить там какие-то деньги несусветные. А я буду, например, на автомобиле, потому что я по ним тащусь, как говорится. Так же и здесь. Есть люди, которые стремятся в космос. Есть люди, которые хотят изучить океан. Это разные люди, у них разные интересы. Но и одни, и другие, как мне кажется, благие люди, правильные. И они стремятся к нужному. Просто Россия — это не СССР. В СССР те же ракеты делались не в одной республике, а во многих, поэтому России нужно было создавать заново новые заводы. Я вам напомню, что... это пишет Михаил. Я вот не могу прочитать это слово, тут что-то залипло. Только собирались в РСФСР, что-то собиралось, да? А сейчас Россия будет 7-й страной мира, в которой будут создавать скоростные поезда. Познакомился с красавицей, 3 дня не спал, мне не важен сейчас космос, пишет Лимузин. Ну, Лимузин, вы немножечко зациклены сейчас пока на себе, это понятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Смешная история произошла на платформе Netflix. Ну, вы знаете, такая мировая платформа, они выкупают фильмы, сами снимают фильмы. И вот они выкупили права на фильм «Брат 2», и там они разместили субтитры. На английском языке, естественно, чтобы зритель англоязычный, англоговорящий, англочитающий мог ознакомиться с этими фильмами. И произошло страшное. Сейчас расскажу, что. Итак, значит, перевод следующий они дали. Помните эту фразу? Вот я сейчас ее включу, вот просто вот так вот с телефона к микрофону поднесу, да и все. Вы этот диалог помните?
Слышь, братан, как мне до города добраться?
Ну так ты.
Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
Ну, скальвнина земляк.
Бендеровец!
Чего?
Ну ладно, парни, пока.
Ну, вы помните этот диалог. Единственное, что, конечно, я не понимаю, почему он говорил «бендеровец», надо было все-таки говорить «бандеровец», да? Но это типичная ошибка для многих. Так вот, перевод идет следующий на слово, вот этот вопрос. «Бендеровец», как он сказал, но на самом деле «бандеровец», показываю. «Ukrainian» — «наци-коллаборатор». «Украинский» — «нацистский коллаборационист». То есть так Netflix перевел слово «бандеровец». И как вы понимаете, у всех бандеровцев бомбануло так, что до сих пор гарь идет. Значит, и разлетаются искры. Но дальше больше. Netflix в России. К ним начали обращаться. Перевод неправильный. А они опубликовали картинку. Сейчас просто покажу вам, вот она. У меня в Телеграм, вы можете посмотреть. «Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси. Мы домой летим». Перевод. «Boy, you don't understand? Bring us some vodka. We're flying home». И подпись. Проверено, с переводом все all right. Они просто другую взяли. Да, они взяли другую часть и говорят, да не знаю, с переводом все нормально. Но бомбит у бандеровцев просто запредельно. Запредельно. И сейчас интернет по этому поводу, естественно, кто троллит, кто реально там битвы устраивает. Надо их сейчас в космос, они на этой тяге от того, как бомбит, говорит, тараторка, до Марса дадут. Жалко, что изменят потом, пишет Диади. А как изменить? Вы понимаете, я так понимаю, что это все очень просто. Они зашли в Википедию, посмотрели, кто такие бандеровцы. И просто дали объяснение зрителю. А как ты еще объяснишь? Ну, давайте по-простому. А кто такие бандеровцы? Они и есть нацистские коллаборанты. Все. Ну, их это так задело. Я, кстати, не могу понять, почему их это задевает. Ну, то есть, они же знают, например, что дивизия Галичина, это дивизия, ну, СС Галичина. СС. Ну кто же он, если не нацистский коллаборант, если СС Галичина? Конечно, нацистский коллаборант, а кто еще? Ну, Чего вы нам рассказываете? А вот а поразительные люди. А нет, мы не нацистские коллаборанты. А какие вы тогда коллаборанты? Чьи вы коллаборанты? Вы борцы за свободу? А тогда почему СС Галичина? А не что-нибудь другое Галичина? Ну вот почему это не свободная дивизия украинских националистов Галичина? Почему она дивизия, например, СС? Вот что СС? Вот что там СС добавили? Ну почему? Ну почему? Есть ответ какой-нибудь, нет? А ответа нет, потому что очевиднейшим образом это и есть нацистские коллаборанты. О как! И это их обижает. А что обижает? Я не понял. А почему обидно-то? Они хотят, чтобы перевод был «борец за свободу», пишет Андрей. Я не знаю. Может, их коллаборационист обидело? Неприятное слово. А кто они, если не коллаборационисты? Ну вот есть Советский Союз. Украина входит в состав Советского Союза на тот момент. Приходят гитлеровские войска, нацисты. И группа советских на тот момент еще граждан переходит на сторону нацистов и берет себе название дивизии СС Галичина. Точка. Кто они, если не коллаборационисты? Давайте мы посмотрим слово коллаборационист. Не кала, конечно. Сейчас, что-то мне не переключается рассказ. Рационист. Коллаборационист. Ага. Предатель, сотрудничавший с врагами своей родины во время оккупации ее гитлеровскими войсками в период Второй мировой войны. Ну, типа Власов. У нас был такой Власов. А у них был такой вот Шухевич. Или, например, Бандера. Вот и все. Но только мы говорим, что Власов и есть коллаборационист, и есть предатель, и позор ему. А они говорят, что Бандера герой. А если он герой, то, значит, герой у вас, коллаборационист, нацистский герой у вас, значит. Либо ищите другого героя. А проблема заключается в том, что если искать другого героя, он окажется непременно... Например, маршалом Жуковым. А это проблема. Да? Потому что если твоим героем окажется, например, маршал Жуков, тогда скажи мне, пожалуйста, кого оккупировал Советский Союз? Получается, Советский Союз Украину не оккупировал, а Украина просто была частью Советского Союза, что, кстати, соответствует исторической правде. Вот такая вот неурядица. Вот такая вот болезненная боль. По-другому не назовешь. Алексей, но это не была их родина. Их присоединили за год до войны. Они не могли еще успеть ассоциировать себя с СССР. Хотя, конечно, все равно преступники, пишет Георгий. Интересно, как они фразу про негров перевели, пишет Карен. Да, кстати, почему этот фильм вообще прошел он с этим моментом или нет? Там много... нетерпимости во фразах по современным-то временам. Идеальный перевод от Netflix. Александр Первый говорит. 7373948. А там реакция украинца в фильме должна быть отрицательной. Он же после вопроса хотел сразу морду бить. Так что нельзя переводить как «борец за свободу». Иначе будет несовпадение, пишет Константин. А, ну да, логично. То есть он «борец за свободную Украину». Чего? Вот так вот. Получится, что образ сам меняется уже. Ага. Ага. Вот такая вот история. Интересно, правда? Мелочь? Мелочь. Ну, как играет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, там на самом деле 1-1, потому что в «Брате 1» есть еще один перевод с кондуктором, когда был случай.
И там, «Не брат, ты мне»?
Да, «Не брат, ты мне». Угу, да, и там... Перевод уже не в нашу пользу, на самом деле.
Конечно, не в пользу. Я думаю, что и нас так учили, негр это негр, вообще ни разу. И более того, там есть, помните, момент «Брат 2», когда его Да, это «Брат 2». Когда его, значит, побили чернокожие ребята в квартале чернокожих. Вот, и его допрашивает полицейский. И в итоге полицейский говорит: «Долбанные нигеры». Помните?
Да, да, да.
Это тоже не в нашу пользу. И не в пользу, кстати, этого полицейского и этого актера. Я боюсь, ему может еще грозить что-нибудь, если кто-то посмотрит.
Да, но дело в том, то, что они там переводят никогда «не брат, ты мне».
Угу.
Там они затронули армян.
Они решили, что это армяне, да?
Да, они решили, что это армяне.
Интересно, как они так решили? Ну ладно.
Написано армянское.
Вон они что, ну это вообще некрасиво, потому что, мне кажется, там все-таки немного о других людях шла речь, да. Про Украину нынешнюю все прекрасно написал Михаил Афанасьевич, пишет Эндрю. А как интересно они перевели фразу, а ты это, что-то не, немец, а ты не еврей, по-моему, там было? Нет, не еврей, а что тебе там еврей? Ну я это, евреев не очень. Фраза «евреев не очень», я думаю, она, конечно, сейчас играет вообще небывалыми красками. Тоже там... Надо вообще, наверное, посмотреть. Я, наверное, зайду да гляну. Прямо с субтитрами. Там, наверное, это... Там есть на что обратить внимание. Там есть фраза «Вы мне еще за Севастополь ответите». Да, я в детстве, кстати, не понимал, что значит «за Севастополь ответите». Here, you are not my brother. You are a black ass worm. Нет, слушайте, вы не правы. Перевод, значит, получается, ты чернозадый червь. Вот какой перевод. You're not my brother, you are a black ass worm. Ну, наверное, worm — это не только червь, это, наверное, вот, ну, гнида, да? Там же гнида было. Как перевели москаль? Москаль мне не земляк? Не знаю, не видел, надо посмотреть. По вашей логике, Джанго освобожденный вообще в США не показывали, пишет Д. Сергей Волк говорит... кстати, о фильмах. Спасибо, что посоветовали «Три билборда». Посмотрели, тут очень понравилось. Впечатляющий фильм, интересная идея, пишет Георгий. Георгий, подождите секундочку. Посмотрел хороший фильм, мне понравился, фильм старый. Я помню, я его в детстве зацепил кусочек маленький. И никак не мог узнать, что это за фильм. И недавно я по актеру понял, что это вот он там снял. И, короче, нашел этот фильм. По-моему, он называется «Моя левая нога». Сейчас, по секунду мне дайте. 89-го года фильм. Это я просто так вот, если кто... Да, 89-го года фильм «Моя левая нога». Посмотрите, очень хороший фильм, на мой взгляд, понятно, что у нас может не совпадать восприятие, не понравится — выключите, понравится — ну, потом, может, спасибо скажете. Полицейского вообще не надо переводить, он же по-английски говорит, пишет Сергей, да, его не переводят. Какой же мощный фильм все-таки «Брат 2», пишет Калашников. Да, и мощный он, наверное, потому что нам... Не хватает героев в фильмах. Вот наших героев, русских парней простых, которые, может быть, не до конца политкорректны. Иногда, действительно, по-хамски даже себя ведут. Иногда грубо, иногда там, ну, странно и некрасиво, и как будто бы они невоспитанные. Ну, так скажем. Иногда говорят по-деревенски. Как колхозник какой-то такой, бесцеремонно. Но много в нем вот именно что правды. Вот этот разговор... Да, между Данилой Багровым и американцем, он, наверное, собственно, о том, зачем этот весь фильм был и про что он. Много в нем правды. Она может быть абсолютно ужасной, эта правда. Она может быть грубой, она может быть обидной. Но вот он не скрывач, он прямой человек. Он прямой, он говорит как есть, да. Как думает, так и говорит. Не пытается меж струек ходить. Да, Александр Григорьевич? Как думает, так и говорит Александр Григорьевич. Значит, хороший фильм «Брат 2». «Грозовые ворота» — тоже мощный фильм, пишет Ромео. Не смотрел, посмотрю, спасибо большое. Не хватает простых и духовистых ребят. Надоел этот гнилой пафос, пишет Калашников. Калашников, я думаю, что этих ребят очень много. Многие из них сейчас защищают нас и нашу безопасность в Сирии. Я думаю, что эти ребята есть... И они себя, если нужно будет, проявят. И проявят с самой лучшей стороны. Я думаю, что у нас отважные люди, смелые. И большая проблема просто существует в том, что вот эту простоту некоторые не воспринимают и не любят. Потому что сами очень сложные. Обычно это касается, конечно, всяческой богемы, тонкомыслящих людей, тонкочувствующих. Вот. Я, в общем-то, и не из тех, и не из других. Потому что все-таки моя работа — это говорить. Вот. Но и вот этих тонко чувствующих мне иногда хочется хлестать по щекам. Да, да, иногда хочется. Когда они, например, говорят, что вот Шекспир без голой жопы на сцене, ну, не играет. Играет. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Доллар 73.47, евро 89.72, нефть Brent 70.49 и пара биткоин-доллар 37335 долларов 84 цента за один биткоин. Игорь В. рекомендует посмотреть советский фильм «На войне, как на войне» про простых русских парней-танкистов. Спасибо большое, Игорь. Поразительную новость я услышал у Евгении Фоминой сейчас в выпуске. Я надеюсь, вы смотрите нашу трансляцию и следите за Женей. Потому что парни, а я знаю, у нас преимущественно мужская аудитория, не пожалеете. Антропологи и аналитики создали список слухов и фейков о коронавирусе. Исследование подготовили специалисты Яндекс.Кью. Иран Хиггса. Они проанализировали изменения популярности мифов о COVID-19 и выяснили, какие сообщения люди чаще всего пытаются проверить. Об этом пишут «Известия». На основе полученных данных Яндекс научился опровергать запросы, содержащие ложные сведения. И самое интересное прямо сейчас. Из народных способов лечения от COVID-19 жители России чаще интересуются водочными ингаляциями. Это я понял, это когда, жена, тут такое дело, чую, ковид подхватил. Сейчас с мужиками пару водочных ингаляций и буду как огурчик буду, это ясно. А также употребление имбиря и напитка из соды и лимона по, в кавычках, израильскому рецепту. Самые живучие фейки связаны с вакцинацией. Также популярным слухом стало сообщение о несуществующем медике из России, который якобы работал в Ухане. Еще есть несколько популярных историй о россиянах за рубежом, например, письмо Полины из Италии. «Посадите голую женщину на стриме, и подписчиков увеличится в 3 раза количество», пишет Эльбрус. Эльбрус! Нет ничего прекраснее, чем прикрытая нагота. Правильно? А не прикрытая, так это он... Полно, интернет забит. А вот домыслить, пофантазировать — это другое дело. Развивайте фантазию. Человек с запахом спирта вызывает доверие, пишет Григорий. С 1 июня в продажу поступят маски с запахом моря, пишет Евген. Евген, кстати, маску можно сделать с любым запахом. В принципе, если... Не, серьезно, если у вас есть духи, ну, в смысле, туалетная вода какая-то, прям... И у вас будет там такой аромат, только не задохнитесь. А уже 2 дня присылают в WhatsApp ерунду, что все привитые умрут через 2 года. Дает интервью какой-то фран-профессор, пишет Вера Шароварова. Зачем же голую женщину? Можно прям Гудошникова раздеть, пишет ВВ. ВВ, идите, идите, здесь не на что смотреть, это называется. Как вот, знаете, говорят, что вы встали, здесь не на что смотреть. Правда, ВВ, это... Очень странно. Я надеюсь, что вы, по крайней мере, женщина. Потому что если вы мужик, то мне вообще стало боязно за себя. Я понимаю, Москва — город свободных нравов, но не настолько же. По нашей традиции клин клином надо съесть летучую мышь, пишет Андрей. Сельский... и так далее. Расскажите, что за новая передача у Насти. Я, честно говоря, не в курсе. У нее давно уже передача, она есть, и вы можете просто... зайти в ее соцсети и узнать все, ну, то есть, и в анонсах у нас. По-моему, каких-то дополнительных новых пока нет. 7373948, телефон прямого эфира. Мы вчера начали тему про эту вакцинацию, все дела, пытались с вами поговорить. Вот человек звонил мне, говорил, что он дышал боржоми. И поэтому он, типа, тяжело не заболел. Ну, вот видите, а некоторые пошли дальше и интересуются водочными ингаляциями. Я понимаю, что некоторые, в принципе, и внутривенно водку бы вводили, да? Чтобы, дабы излечиться, естественно.
Только лишь в научных целях.
Вот на такие испытания, конечно, все готовы. Да? Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да.
Я хочу историю одну рассказать, как я вакцинироваться собрался.
И не стали?
Я Я вот не шучу, честное слово. Я созрел морально, все, пошел. У нас просто транспортный отдел. Мы на работе ходим утром в поликлинику. Так. Ну, медкомиссию проходим.
И
я к ним решил пойти на вакцинацию. Угу. Просил у медсестры, там, как уже, во сколько лучше, там, что. Она как услышала, в общем, меня отговорили, сам персонал отговорил. Я думал, это какой-то...
Что за больница?
Ну, я не могу назвать, но это, скажу, что Подольский район.
Подольский район.
Я просто боюсь поставить людей.
Вас отговорила, потом... сейчас я должен понять, вас отговорила медсестра или вас отговорила санитарка?
Вот это реанимационная сестра.
А, реанимационная
там у них отдел,
сестра.
Они же ходят, там общаются, там другие тоже.
Врач там, принимает такие решения, а не медсестра.
Ну ладно, неважно. В общем, слушайте дальше. Я в другом месте, у меня знакомые тоже работают в больнице. Спросил у них, они то же самое говорят. Я, честно говоря, не понимаю, где правда уже.
Не знаю, я сделал по-простому.
Пока что.
Ну, как хотите, это дело добровольное, нам так сказали, во всяком случае. Но я, это,
ну, я
как говорят люди плохие, поставился таки.
Я за вакцинацию, но у меня мнения просто разошлись, я пока...
Ну подумайте еще, знаю, на самом деле. Что? Подумайте. Ну, как бы, тут варианта два. Либо которые... вакцинироваться, либо переболеть. Все, ну, какой вам кажется более близким и легким, тот и выбирайте.
Просто я, честно говоря, не про это, я в шоке. Люди, которые как бы должны, наоборот, быть рады и как бы сказать, да-да, давайте, а они меня там не то что, они категорично против.
Ну, я вам расскажу историю, совершенно другую, понимаю, если позволите. И вообще, другая история. Спасибо вам большое, просто, ну, я кладу трубку, чтобы вы деньги не тратили там, да, все-таки все равно же звонок что-то стоит. Мы денег не берем за это, ну, по тарифу вашего оператора. Значит, смотрите, история такая. Приезжает мой друг много-много лет назад в Москву. И надо устраиваться на работу. Он хороший специалист в своей сфере. Сфера — это медиа, ну, так же, как и я. И он вот, значит, звонит в одну контору. Я говорю, ну, просто бери телефон да звони. То есть связей никаких нет, в общем. Я говорю, я тебе тут не собираюсь сейчас связями какими-то... устройте моего кореша на работу, это называется. Мне это, говорю, не надо все. Вот, давай, говорю, как и я, просто бери телефон и погнал звонить. Он говорит, хорошо, куда звонить? Я говорю, ну, куда хочешь, туда и звони. Вот прям выбирай, куда хочешь. Он говорит, ну, вот там выбрал он какой-то канал телевизионный. Я просто рядом там, чай пью, все. Он звонит по телефону, я говорю, контролирую процесс. И он говорит, алло, здрасте. Ему там, видимо, здрасте. Он говорит, а вам это, репортеры, журналисты нужны? Там, нет. А, ну ладно, спасибо, до свидания. Пип-пип-пип-пип. Ну, все, разговор окончен. Он говорит, ну вот видишь, не нужны. Я говорю, а с кем ты говорил? Он говорит, ну вот человек трубку взял. Я говорю, а кто это был? Журналист опытный, с хорошим стажем, умный человек, высшее образование, мой друг. Реально, голова вот такая. Большой молодец. В этом случае дегенерат. Ну, дурак. Я говорю, ты дурак? В смысле? Ну, мне же сказали, не нужны. Я говорю, кто тебе отвечал на звонок? Вот я, говорю, твой разговор слышал, ты не спросил вообще ничего. Я говорю, шла тетя Клава, чесала пятую точку, зазвонил телефон, алло, нужны? Нет, пам! А там сидит главный редактор, и, господи, где же мне взять репортера? Все рукожопы. Что же делать? Я говорю, ты выйди сначала на человека. А что делать? Я говорю, ну, старик, звонишь и говоришь, дайте мне человека по кадрам. Кто у вас? Вы будете смеяться, но ровно следующий звонок по этому же номеру. Берет другой человек, он говорит, соедините меня там с отделом кадров. Говорю, кто у вас решает там, кого примет? Сейчас соединим. Соединяют. Он говорит, вот так и так, приехал, такая моя история, могу там принести резюме, поговорить. Да, приходите завтра. Бам! Через неделю он устроился на работу на этот телеканал. С кем вы говорили? Это всегда очень важно. Если вы зайдете вот в это здание на Пятницкой, у нас здесь есть охрана. Правильно? У них своя там специфика работы. Вы подойдете к охраннику и скажете ему, слушай, ведущие не нужны, наговорит Москва. Дурак пришел, скажет охранник, и будет прав. Передаю привет всем нашим охранникам, они классные ребята, я знаю, что некоторые слушают даже. Всем привет, пацаны, круто, мужики. Девчонки тоже красивые сидят в форме, обалдеть. Но ладно, суть не в этом, суть не в этом. Он покрутит и скажет: о, Гудошникову псих пришел какой-то. Сейчас будет передавать письмо в 10 томах. Надо выводить. Ну, сами подумайте. Вам же к кому нужно обратиться-то? К Бабаяну Роману Георгиевичу-то. Правильно? Вы же, он же главный редактор, он же определяет политику. Вы ему должны прислать письмо. Ну или где-то вы пересечете с ним. Роман говорит: здравствуйте. Он там, ну привет. Там скажет: очень хочу. Ну и что? Ну вот там резюме посмотрите. Ну он, например, такой: да, конечно, посмотрю. Выйдет, выбросит в урну и пойдет дальше. Или наоборот скажет: ну, интересный человек. Вроде какой-то неплохо выглядит, неплохо говорит. Мало ли. Ну посмотрим его. Давай посмотрим. Так же и здесь. Мне в больнице сказали: кто? Кто? Вот шел человек. Ничего, да не знаю. Вот сейчас вот он полы вытирал, здесь он уже консультации по вакцинации дает. Ну серьезно, такое может быть? Может быть такое. Может быть все что угодно. Правильно? Ну и вы будете смеяться, но среди врачей тоже есть ковид-диссиденты. Они есть. Они... Дальше. Личный рассказ, просто мне лично. У меня знакомая аптекарь, она мне сказала, вакцинироваться не надо. Аптекарь? Я уважаю труд аптекаря. Я сам хожу в аптеку. Это все правильно. Фармацевты – люди необходимые. И они нам помогают. Но какова? Какова методика общения с человеком в аптеке, продающим тебе препарат? Ты приходишь от врача, который написал тебе препарат. И ты говоришь: вот бумага, дайте мне, пожалуйста, эти препараты. Человек берет в руки, продающий, вот так смотрит, говорит: ну вот это есть, а этого нет. Вы говорите: что же делать? Он говорит: есть замена. То же самое действующее вещество стоит либо подешевле, подороже. Обычно подороже, конечно. Вот, ну в общем, это то же самое. Ну дайте тогда это. В принципе, потом еще можно сделать прозвон врачу. А мне вот сказали, вот это можно? Да, это в принципе то же самое, просто подороже, я вам подешевле написал. А, хорошо. Все. Я десятки тысяч раз, мне кажется, видел людей, ну это я преувеличу, но тем не менее, гипербола пошла, да? Я видел людей множество раз, когда я вот стою в аптеке просто, мне нужно там что-то в аптеке купить. Не знаю, что. Ну давай презервативы мне нужно купить. Вот. Передо мной человек. Дайте что-нибудь от насморка. А какой у вас насморк? Ну, а температура есть? Ну, что у тебя за болезнь? Ты пришел в аптеку, ты не знаешь, чем ты болеешь. У тебя нет заключения врача, у тебя нет анализов. Ты просто берешь и покупаешь. Я понимаю, если ты гипертоник, и на протяжении там 10 лет ты пьешь одни и те же таблетки, и у тебя абсолютно одна и та же всегда реакция, когда ты не выпил эту таблетку. Ты просто заходишь и говоришь: я гипертоник, мне это в такой дозировке дай сюда. На! Все! Ну вот это вот! Ой! У меня, знаете, что-то вот это вот заломило, сломало, а тут еще сердце стучит. Ты откуда знаешь, почему оно тебе стучит, это сердце? Что у тебя сломалось в организме? Где что не так? Сбой гормональный какой-нибудь у тебя? Какой-нибудь врожденный там порог чего-то? Не знаю, стрессовая ситуация. Ну, таблетки давай, и там начинается. Вот это возьмите. И сколько раз я еще видел. Да что они там в больницах своих понимают? На, вот это! Да это ж все равно, что у бабки на скамейке спросить, вы чего? И вот там, ой! Все, да кому это? Нет, так не действует. Есть врач. Более того, есть ваш врач. Есть та поликлиника, которой вы приписаны, ваш врач. И вы с ним консультируетесь. У него есть ваша медкарта. Он там может посмотреть историю всех ваших болезней, которые там занесены. Он может сказать: слушай, старик, ты же у нас аллергик. Я ж тебя наблюдаю уж давно. Ты давай вот эту вакцину не надо, а вот это помягче, возьми ее. Вот это вот, говорят, аллергикам тяжеловато. Вот эту возьми. Подумай над этим. Или подожди, не торопись, пока такая вакцина, которая подходит тебе, она еще вот не в доступе. Давай подождем, масочка, перчаточки, такие вот таблеточки, поддерживаем организм, вот такие-такие-такие-такие-то витамины пьем, чтобы просто иммунитет был посильнее. Хорошо? Хорошо. Но это врач должен говорить. Врач. Не хвост собачий, а врач. Он на то и учился, он это решает. А не кто-то, кого встретили в коридоре, где-то там что-то рукой махнул кто-то, в халате был. Так он, может, мясник. Мясник в белом халате, мясники тоже в белом халате. В мясник зашел, говорит, что у меня задница болит. Вы к нему, прививаться? Ты что, дурак, что ли? Не надо. И ушел. Ну, я не знаю, кто в белом халате. В белом халате по больницам ходят еще и пациенты некоторые, которые приходят на посещение к другим пациентам. Я просто на всякий случай скажу. И, доктор, а скажите, пожалуйста, а что мне пить? Цианистый калий, будьте добры. Накапайте себе и умрите. Убейтесь головой об стену. Вам каждое утро ныряйте в ледяную воду. Вам там сейчас насоветуют. Вы что? Это ваше здоровье, это важно. Это вы, это вы можете умереть. Со специалистом, который вас ведет, которому вы доверяете, с которым вы можете обсудить вместе те там, заболевания, которые у вас имеются. У вас могут быть какие-то хронические заболевания, которые могут в результате там вакцины как-то не так сыграть, как надо, да? Ну, это только со специалистом, причем с хорошим, который точно разбирается, а не с дураком, который там денег на вас хочет заработать или отмахнуться от вас рукой, иди. Ему-то пофигу, вы умрете, и что? Ну, вы умрете, и что в его жизни изменится-то? Ничего. Он насоветует что угодно. Да-да, кали в глаз, или не кали никогда, тебе ничего не будет, ты здоров как бык, до свидания, потом вы просто померли и все. Если он эту консультацию дал на словах, это вообще ничего не значит, это не имеет юридической никакой обоснованности, он вообще вам ничего не говорил. А мне вот я потом лежал, задыхался, вот этот вот хрен в белом халате сказал, что не надо прививаться, а я на ИВЛ потом еле откачали, чуть не сдох. Приходит к нему, говорил? Нет. А он говорит, говорил. Псих. Бумага есть, что я ему что-то прописал или запретил? Нет. На нет и сюда нет. До свидания, до свидания. Go away, go away. Идите, идите. Все эти потрясающие люди, не несущие юридической ответственности за вашу жизнь, дающие вам потрясающие же советы. Это вы будьте осторожны с ними, будьте осторожны. Только специалист, всегда, строго специалист и юридическая ответственность. Бумагу дай. Бумагу дай. Да? Ну, постараться, по крайней мере. Можно, нельзя? Можно. А, и огурец в попу, сила земли, пишет Блишенли. Да, для некоторых и бабка-гадалка-специалист. Ой, да, это мы уже 10 тысяч раз обсуждали. Ну, это для тех, кто вот... Нет, ну, все-таки, я думаю, водочная ингаляция — это отдельное. Это вот это.
Ну, я сейчас быстренько поправлю. Здоровечко. Что-то я нормально. Да я уж 40 лет как водочными ингаляциями занимаюсь. Вообще ничем никогда не болею. Меня лопатой не перешибешь.
Вот это, да? Таких надо лишать лицензии, чтобы они в медицине не работали, пишет Андрей. Такая у меня друг, у него дети, приходят с ребенком в поликлинику, консультацию детского врача. Ребенок абсолютно нормальный. Врач. Просто они планово пришли, ничего не беспокоит. Что у меня подозрения какие-то. Какие у вас подозрения? А вы ему витамин D давали? Да. А какая дозировка? Такая-то. Не знаю. А на что у вас подозрение? Не перенес ли он у вас случайно рахит?
О, просто бред с башки.
А вы утверждаете, что он перенес такое заболевание? Нет, что вы, я ничего не утверждаю. Но вы только что это сказали. Нет, я сказал, что у меня есть подозрение. Но вы, как бы, сделайте обследование, напишем заключение. Ну, нет. Заключения нет, обследования нет, у меня есть подозрение. Ну, подозревай, сиди дальше в своем кабинете тогда. Пойдем к нормальному специалисту, поговорим с ним, тот все скажет, и все будет хорошо. А это, у меня вот видение было. Прихожу, у меня горло заболело. Один раз в жизни было, то я говорю, горло заболело. Ну, потому что ору постоянно. Сипеть начал. Думаю, ну все, кранты, сдохну. Надо идти. Прихожу к лору. Ну, ухо, горло, нос, голова, нога. Сажусь в кресло. Что беспокоит? Я говорю, ну что-то... Такое ощущение, говорю, ну, неприятное. Кандидат наук медицинских. Кандидат. Самые опасные люди. Кандидаты самые опасные люди. Им нужно доказать, что они не хуже докторов, естественно. Открывайте рот. Я вот так вот открываю рот, прямо так, и он, о боже. Я рассказываю эту историю, о боже, все понятно. Я говорю, что вам понятно? Это операция нужна. Я говорю, какая операция? Надо вырезать вот это вот гланды, удалять там, посмотреть, ну это все, это... Там у вас их, считай, нет уже. Я говорю, что вы такое говорите? С чего бы? Я говорю, просто у меня работа, я говорю постоянно. Нет, не имеет значения. Давайте, надо готовиться. На следующей неделе я могу? Вы готовы? Я говорю, ну просто ради интереса, а сколько это стоит? По-моему, он сказал 140 тысяч. Ну, это 140 будет. Я говорю, вы мне вырежете гланды. Ну, типа там, и выкиньте их. Да. Я говорю, за 140, да. На следующей неделе, да. Я говорю, и надо готовиться, да. Я говорю, а что потом делать? Ну, потом надо в щадящем режиме месяц будет ходить, там вот это все. Я говорю, Ну, говорю, ладно. Говорит, иначе никак нельзя. Ну, вы можете попробовать там что-то как-то потянуть этот момент, но вам все равно это надо делать в срочном времени. Не более полугода вы, короче, проживете с этим. Дальше все, беда. Ну, это было больше, чем полгода назад, на всякий случай. Ясно. Выхожу. Уж простите, кто слышал эту историю. Выхожу. Набираю отцу. Отец врач у меня. Но он никогда не дает консультации дистанционно. Ну, то есть, он даже мне их не дает. Он говорит, иди к специалисту. Я говорю, вот что сказал специалист. В трубке. Тишина потом. Пошел он в жопу, этот специалист. Сходи к другому. Иду к другому. У вас все нормально. А вы где работаете? Я говорю, на радио. Много говорите? Я говорю, да. Беречь надо. Поменьше, поменьше. Вы там напряг такой не давайте на голос. Ну, у вас немножечко есть, вот видно, что там напряжение постоянно. Беречь надо, ну, там, пить тепленькое. Горячее сильно не пейте, холодное сильно не пейте. Вот, острое, лучше не есть лишний раз. Все будет хорошо. Ну, хотите, говорит, можете походить к нам, подышать там какой-нибудь раствором. Ну, типа, боржоми подышать, да, водочной ингаляции. Я говорю, ну, давайте. Ну, похожу. Ну, походил. Ну, отдал 30 тысяч. Зачем я это делал? Ну, отдал. Ну, так, на всякий случай. Ну, мало ли. Ну, все. Все. Сейчас бы уже половину горла выкинули бы вон. Собакам бы скормили. Баскервили. Специалист. Конечно, 140 тысяч. Естественно. Естественно. Дальше история. Я прям рассказывать могу. Что-то думаю, надо проверить зубы. Туда-сюда. Надо следить. Прихожу к специалисту, в кавычках, по совету друзей. О, боже. У вас зубы 50-летнего. Этот мы вырвем, этот мы выкинем, этот мы сломаем. Здесь мы половину отрежем, поставим вот это. Здесь мы то, пятое, десятое. И просто я говорю, ну так, опять я говорю, ради интереса, сколько будет стоить? Ну он говорит, и вот так вот начинается, смотрите. Ну это 40, это 15, это еще 40, это 60, это 70, это еще 30. Короче, чувствую, сумма просто идет. 180, 240, 360, за 500 уже зашкалил, я дальше не считал. Ну и вообще надо как бы вот почаще у меня появляться. Я говорю, спасибо большое за консультацию, я пошел думать. Выхожу, иду к старому своему специалисту, захожу, говорю, ну что скажете? Она прекрасный специалист, вот. Она говорит, да ничего, давайте, говорит, на гигиену сходим. Ну и, в общем, там, и все. Я говорю, как? Она говорит, ну так, хотите, говорит, отбеливание сделаем еще? Ну так, говорит, ну отбеливание сделаем. Я говорю, да нет, отбеливания я никакого не хочу, я же это что... Не звезда ТикТока, мне пофигу. Он говорит, ну все, гигиену, да и домой. Просто 500 тысяч всю пасть перепашут тебе, все переломают, перефигачат. И просто вот гигиену и домой. Иди, все хорошо, старичок, у тебя все хорошо. А уж какие диагнозы смертельные люди ставят, это вообще за предел. Некоторые замечательные специалисты. Вот прям с ноги в голову дать, ну нельзя, закон запрещает. Я с вами прощаюсь, до завтра, и да пребудет с вами сила.